7:06. Доброе утро, Алексей Нарышкин.
Доброе утро.
Доброе утро, Наш дорогие друзья. Что-то как-то неожиданно вы молчите, коллега.
Робкий.
Да, робкий. Но ничего, это недолго продлится. Я думаю, что секунд на 30, может, на минуту
посмотрим.
Тебя хватит. Дорогие друзья, это утренний разворот. Маш Майерс, Алексей Нарышкин уже в этой студии. С 7 до 11 мы с вами на этой неделе. Ну и, собственно, что интересного будет в этом часе? Алексей Навальный выпустил новое расследование, скажем об этом, разумеется. Ты изучал YouTube, я так понимаю, вчера. Внимательно.
Я регулярно изучаю,
да?
YouTube.
Ну, в общем, да, но не каждый день, в общем, нам попадается такой контент, как обращение старца, схимника к пастве, обвинение властей в том, что, да, цифровой ГУЛАГ, вот это все, да, число дьявола, идентификационные номера и прочее. В общем, мы не могли пройти мимо. Во второй половине этого часа к нам присоединится Борис Кольцов, это корреспондент RTVI в Нью-Йорке, и он расскажет о том, как Америка запрещает «Унесенных ветром», хоронит Джорджа Флойда на карете в золотом гробу, на карете, запряженной белыми лошадьми. И, ну, в общем, всякие разные еще интересные темы обсудим в последней четверти по скайпу вместе с нами экономический обозреватель Ася Рак.
Просьба перечень определить этих мест, где депутаты размышляют.
Подумал не о том. Коллеги, не мешайте.
Мне кажется, я не сказала самое важное, что буквально минут через 10 мы с вами будем говорить о порно. Не боюсь этого слова. О порно в утреннем эфире. Уберите детей от радиоприемников.
Я замер в ожидании.
Или наоборот, позовите их, потому что мы будем говорить о порно.
Господь с тобой. Не, ну мы подождите.
Там нормальный контекст.
Подробности, да. С подробностями вы знаете наверняка ресурсы. В случае чего, если не знаете, пишите на Рыщину в личку, я вам подскажу, нужны ресурсы.
Да. Ну ладно, это ладно.
Ты знаешь хоть один адрес с порно-сайта?
Знаю.
Ты молчишь. Мы же сколько раз обсуждали, ты мне со мной ссылками делилась, а сейчас такое, да, ушла в несознанку.
Знаю, нет,
знают
почему.
Все знают, конечно. Кто не смотрел порно?
Знаешь, я бы сказала, что там есть два адреса порно-сайтов. Один Яндекс, другой Гугл.
О, боже.
Ну а что, не так, что ли? Да, но это будет чуть позже. Алексей Навальный опубликовал новое расследование. Да? Ты же смотрел, наверное, его внимательно?
Я не смотрел. Слушай, ну я тебе серьезно, абсолютно. Я не буду говорить, что нет. Я не буду говорить, что Алексей Навальный как расследователь, как политик-расследователь для меня умер после известного кейса с Еленой Малышевой, потому что я тогда, мы с тобой, по-моему, обсуждали, я тогда не понял, зачем про Малышева делать. Но опять же, не понимаю, ну вот. Есть Навальный, который претендовал, ну, извините, 2 года назад вообще на должность, на звание кандидата в президенты. Я не буду говорить, что нельзя всерьез говорить о том, что Навальный мог стать президентом, но хотел стать кандидатом в президенты. Абсолютно же вот уровень максимум, его главный оппонент Владимир Путин, он должен про Путина, про Мишустина регулярно снимать. И всегда мне странно, когда вот это вот как-то мелочевка. Ну хорошо, ну Собянин, ну сними про Собянина. Когда снимают про костюмы Анастасии Раковой, я это тоже не понимаю. В чем тут расследование, кроме какого-то разжигания? Ну хорошо, Собянин, окей.
Слушай, а тебе
но
не кажется?
Когда рассказывают про главу Росприроднадзора, да, хорошо, там вроде бы стандартные вот эти стандартные какие-то вещи, которые мы часто видим у Алексея Навального. Деньги, 700 миллионов рублей, недвижимость в Ницце, еще на 40 миллионов рублей. Я просто не понимаю, и чего с этим надо
сделать?
Нет, слушай,
тебе уже не интересно? Вот тебе не интересно?
Вот, да, правильно, правильно.
Так это вопрос
спасибо, что ты вот
ну, слушай, это вопрос к своему самому, как сказать, пресыщению просто профессиональному. На самом деле история следующая.
Мы сейчас как бы выходим на вопрос, вы устали от Навального или нет?
Во-первых, отличный вопрос, кстати. Во-первых, надо сказать, что это, в общем, как это, кто-то выразился, Навальный – это последний журналист в Российской Федерации. То есть в том смысле, что он выпускает те расследования, которые, наверное, могли бы при прочих, при других условиях, в других условиях выпускать СМИ обычные. Да, у нас расследовательская журналистика – это не самая сильная сторона, хотя, безусловно, есть очень талантливые люди и очень талантливые тексты интересные. Вот. Значит, Навальный выпускает расследование, он выполняет свою работу. И как-то странно от него требует: нет, вы мне завтра принесите про Путина. Ах, вы не про Путина, ах, вы всего лишь про Светлану Родионову, ах, как это мелко, говорит Нарышкин в прямом эфире.
Да.
Но при этом надо понимать, что Светлана Родионова — это человек, который ответственен за, в общем, в том числе за то, что происходит сейчас в Норильске, а это грандиозная катастрофа. Это
Не, ты так говоришь, она ответственна за то, что происходит в Норильске,
нет,
как
ну,
будто она туда пробиралась под эту цистерну
По-разному, ну хорошо, трактуй мое слово об ответственности по-разному, но за то, что происходит у нас с экологией, в том числе, как разные компании выполняют те или иные нормативы, как они меняют эти цистерны или проверяют их на прочность, или что они там еще делают,
Извини,
это вопрос Росприроднадзора. Это
не
их вотчина.
Не совсем, насколько я понимаю, потому что Росприроднадзор — это все-таки про экологию, может быть, скорее про последствия от неправильной деятельности тех или иных предприятий.
Да, Ростехнадзор
занимается этими вещами. И тут самое интересное. Вот та самая Родионова, про которую Навальный снял фильм, который сейчас, с 2018 года, еще она назначена была Медведевым главой Росприроднадзора, она до этого работала где? Она работала в Ростехнадзоре. Она работала 8 лет в Ростехнадзоре.
Как ни повесь, все равно все упирается в Родионову.
Это потрясающая история, потому что здесь, знаете ли... может прослеживаться какой-то конфликт интересов. Человек-то, на самом деле, очень-очень давно во всей вот этой вот истории, давно, наверное, контактирует в силу своих прошлых обязанностей, даже нынешних, с представителями крупного бизнеса. Наверное, с нефтяниками, с металлургами.
Слушай, давай не будем додумывать, но просто я обращаю внимание на те фразы, которые...
Подожди, Ростехнадзор — это точно та структура, которая отвечает за техническое состояние, в том числе вот таких вот цистерн.
Ну да, Росприроднадзор — это тот, который отвечает за орган, который отвечает за экологию.
Мы не говорим о том, что конкретно Родионова, она виновата.
Слушай, ну вот смотри, подожди. Виновата, не виновата, я сказала слово ответственность. Вот смотри, я, значит, просто начинаю читать, и там действительно у Алексея все как обычно, там эти все выписки на таком насеком языке, красной рамочкой обведено, переведено, тут фамилия Устинов, тут фамилия Родионова, тут фамилия мамы, тут папы, тут... Как тебе сказать, понимаешь, что значит убедительно или неубедительно? Это действительно тот формат, к которому мы привыкли. Да. И, безусловно, в этом смысле у Алексея Навального есть кредит доверия.
Держит,
да?
Марку.
Безусловно.
Угу.
То есть, ну, да. Мы допускаем, что это так. Мы не утверждаем, что это так. Пусть он утверждает. Мы допускаем, что это так. И вывод, конечно, как обычно, так горестно вздохнув, хочет сказать: эх, прогнило что-то в датском королевстве, понимаешь? И как бы и дальше пойти. Потому что, ну вот, да. Ну а у кого из этих ребят нету квартиры в Ницце? Да у всех есть квартира в Ницце. Ницце уже не хватает для того, чтобы расселить всех российских чиновников. Но первая фраза, например, которая, кстати, у него так типа в проброс, и как раз она касается происходящего в Норильске, она как раз дана бездоказательно. Тут нету там как бы фотографий, выписок, этих авиационных трекеров, вот этих, да, типа Flight Radar. Но тем не менее. Значит, интересно, что глава Росприроднадзора Светлана Родионова, как сообщают нам СМИ, тут он дает ссылку на другие источники, прилетает в Норильск на люксовом бизнес-самолете, принадлежащем предприятию «Норильский никель», тому самому, по вине которого по российской Арктике сейчас текут реки, вода в которых горит. Уже как минимум странно.
Почему?
Что?
Нет, а что здесь странного? А что здесь странного? Подождите. Но
сейчас
мы...
я посмотрю, на кого он ссылается. На новую газету ссылается.
Сейчас паузу мы небольшую сделаем.
Я всегда проще объяснял. Хотите заниматься делом, имейте дело с государством. Лучше делайте сами.
В Москве 7 часов 15 минут.
Ну да, я сейчас просто уточню, что эта ссылка... Подожди, секунду. То ли Росприроднадзор, то ли видение, почему Светлана Родионова летала на место...
Да, она летала. Я не говорю, что Навальный здесь обманул. Да,
7
она летала на бизнес-джете Норильского никеля. Но вот этот вот конкретный факт здесь, в чем зашкварность? То есть, ну хорошо, вот у тебя антикоррупционное расследование, и ты накидываешь, а она вот это, а у нее, значит, дом, а у нее брат, а у тещи, не знаю, кто-то еще, или свекровь, и деньги, много денег, откуда эти деньги? А еще она летала с самолета на Норильского никеля. И что? И что? А тут уже какой-то признак коррупционной составляющей?
Нет, подожди.
Ну что, ну вот объясни мне.
Ну, я, наверное, вряд ли тебе объясню, если, мне кажется, если очевидные вещи, они как бы для меня, они вот в этой фразе гораздо больше как-то выражаются.
Она,
да,
летала самолетом на рейсовой
Если
Никола.
Крупная компания, которая де-факто коммерческая, оказывает некую платную и дорогую элитную услугу чиновнику, да, то это заставляет меня предполагать, что отношения их не настолько прозрачно, как хотелось бы. Потому что и это как раз... Но послушай, это... не закатывай глаза. Это как раз гораздо большей степени
глаза
меня волнует, чем история ее квартиры в Ницце, которую ей то ли купил один, то ли другой, то ли мама, то ли папа, понимаешь? Потому что когда происходит вот такая вот история, как с Норильским никелем, и где Росприроднадзор именно как орган должен вести себя максимально строго, если есть коммерческая система взаимоотношений, это, грубо говоря, полет на бизнес-джете – это взятка, понимаешь? Ну, там...
Нет!
Что?
Подожди.
Нет?
А мы можем... Вот смотри.
Что
а,
нет?
А мы,
самолет
что
стоит
нет?
денег. И за что? Эти деньги платят, если это все проходит по бухгалтерии Норильского никеля, значит,
давай
за это платит Норильский никель. А у нас был еще прокурор, который с девочками значит, брал в бане. И
мы
что
договорились.
Теперь?
7:17, это что, услуга московское просто? Время, «Эхо Москвы», Маша Майерс и Алексей Нарышкин. Мы договорились. Мы увидели, мы сами сейчас включаем в себя Алексея Навального, мы увидели признаки коррупции. Не вот про деньги, а такое вот, про влияние. В том, что частная компания, гигантская, Норильский никель, везет министра, главу Росприроднадзора на своем самолете. В этом есть коррупция. А мы можем
я
на
не
это сказала, по-другому?
Что это коррупция.
Ну, а что это хорошо, а мы можем на это по-другому посмотреть? Можем как? Представить, что в Норильск, в принципе, например, раз, может быть, в два дня или раз в день летает самолет. Угу. Один. Угу. Туда не так много рейсов. Допустим. И поэтому, если у чиновника высокопоставленного возникает необходимость туда полететь, а Норильский никель, как компания, которая сейчас публично при Владимире Путине Потанин сказал, вот да, мы будем это компенсировать, десятки миллиардов рублей будет стоить компенсация, не штрафы, а компенсация ущерба вот, добровольная, да, мы берем на себя
издержки. У них там страховка, ну неважно.
Ну какая, ну 10 миллиардов рублей, сколько там страховка? 30 миллионов, это, по-моему, все равно суммы разные.
Ну...
Не, ну хорошо, вот есть, смотри, есть претензии к Норильскому никелю, есть штраф со стороны государства. Норильский никель будет платить. Значит, мы работали с нарушениями, мы выплатим такой штраф. Штраф, насколько я понимаю, он маленький. Ну, вот в масштабах компании это вообще это пшик. А есть добровольное обязательство Потанина просто покрыть все вот эти вот сложности, да, за его счет. Никто его не принуждает, но он сам добровольно это будет делать. Почему в рамках вот этого, скажем так, обещания Владимиру Путину исправить ситуацию, почему нельзя одного министра на своем самолете туда отвезти? Это же не значит, что Потанин летел в этом самолете и говорил, вы знаете...
Слушай, ничего не
вы
значит.
Знаете, госпожа
я
Родионова, ну
внимание.
Вот мы же давай. Сейчас, вот я вам налью бокал какого-нибудь вина, а вот вам креветка, и вы понимаете, как правильно оценить это, то, что вы сейчас увидите. Давайте, напишите, фальсифицируйте документ, скажите, что там
ну,
не все
слушай,
так...
Ну, слушай, ну...
Сложно
да.
и тяжело.
Ну, мы, короче говоря, давайте дальше.
Ну, я... Нет, подожди, ну что дальше? Ну, давай я буду дальше. Убедителен?
Да, очень,
ну,
да.
Хорошо, спасибо
безусловно,
большое.
Безусловно, весьма и так далее. Если хотите знать подробности, посмотрите новую газету. Значит, я просто к тому, что дальше как раз уже Алексей Навальный, я просто рассказываю, что там внутри про эту Светлану Родионову, тут масса всякого разного интересного. Вот, и он уже рассказывает, что да, действительно, это недвижимость, там разные по-всякому, на латинице или так-сяк написанные фамилии, подробности ее, значит, недвижимости, которая принадлежит ей, которая принадлежит ее брату, который принадлежит записанной ее родителей и так далее. В общем, если любопытно, но там действительно весь набор такого классического навальнистского кейса и классический набор такой, ну что должно быть у российского чиновника? Ну вот, например, что должно быть у американского бизнесмена? Вот может быть у него должна быть частная ракета, потому что ну так, чтобы вот там завалялась там где-то стоит в гараже, чтобы мало ли там куда слетать надо, понимаешь?
Не, что я не знаю, что ты
у него
я
должны
вот
быть
смотри,
квартиры
вас.
В Москве 200 метров ну такая, такая 200 метров всякая, 200 метров этакая. На цветном, например, ну, себе
пульвая. Я не знаю, что ты радуешься. Ну, вот, вот выписал Навальный нечто. Еще раз, мое глубокое убеждение. Это не тот уровень, это вообще не то, что интересно, интересно избирателю Алексея Навального. Но ты борешься за власть в этой... Ты борешься за власть в этой стране? Или ты борешься за пост главы Росприроднадзора? Давайте
как
мы...
минимум. Надо ну, как...
А, ну, да, ну, понятно, да. Начнем с малого, конечно. С чего? Ну, хорошо. Ну, вот, идем, во-первых... Слушайте, ты допускаешь, что после расследования Навального вот эту чиновницу ее уволят? Или будет какая-то проверка?
Нет.
Нет.
Конечно,
хорошо.
Нет.
У Навального будет больше избирателей после того, как он рассказал
он
о том, что
работу.
У какой-то чиновницы какая-то недвижимость на много-много миллионов рублей. Ничего себе!
Я не пойму, что...
В России у чиновников есть недвижимость. В России у чиновников может быть очень много миллионов рублей в кошельках или в каких-то других активах, и мы не знаем, откуда эти деньги, ничего. Алексей Анатольевич открывает нам Америку.
Слушай, а можно как-то сбить эту планку?
Пафос. Ну, да,
вот
что?
Сбить
чего?
Этот пафос. Вот, например, чтобы у хорошего российского чиновника было, как это, чтобы ему приличествовало, знаешь, владеть квартирой, например, там, в Турции или в Грузии. Ну, как-то сбить эту планку вот этой роскоши. Ну, почему обязательно там на 700 миллионов? Давайте там ну, хотя бы на 70, там, что-нибудь такое. Ну, как бы это...
Слушай, у нас с тобой разговор, простите, да, слепого с глухим.
Нет, я тебя очень внимательно слушаю. Нам просто перегородка.
Не-не-не, ну, носовая перегородка, да. Обе носовых перегородки. Ты мне говоришь о том, что все-таки расследование имеет право на существование, а я тебе говорю о том, что Алексей Навальный... Если вот он серьезный человек, он должен сейчас сконцентрироваться на вещах важных. Пожалуйста, все, коронавирус
короче,
это важный.
Измельчал. Давайте,
коронавирус
все,
это важная тема.
Голосуем, ты меня
Путин
убил.
Это важная тема.
Меня
вот, пожалуйста.
Продавил фактически.
Ну если, извини, я не могу остановиться.
Навальный
теперь, подожди,
измельчал. Подожди, я голосование
давай, хорошо,
запущу, ладно. А ты радуешься.
А вдруг я забуду? Я забуду потом.
Запиши на тебе карандашик. Измельчал Навальный 101-20-11. Навальный молодец, делает свою работу мелкими шагами, движется к большому. Цели. 101-20-22.
Голосование пошло.
Измельчал Навальный. 101-20-11. Навальный молодец, делает свою работу и маленькими шагами идет к большой цели. 101-20-22. Код Москвы 495. Давайте поголосуем. Алексей Нарышкину я предлагаю продолжить свою изысканную, изящную мысль. Ты не забыл, на чем
значит, ты остановился? Смотри, смотри, если мы уберем суть из того, что Алексей Навальный говорит, вот расследование про Малышева, расследование про костюмы да, от МВК Ураковой, расследование про вот эту чиновницу Родионова. Знаешь, вот если эмоционально пересказывать, как это выглядит?
Ворчит, ворчит, Алексей Анатольевич.
Вот, я прекрасно отношусь к Навальному, как на самом деле к единственному человеку, который может составить конкуренцию вот этим вот там титаном, да, в российской власти. Ну, нет никого. Ну, нет никого на российской земле. Там кастинг, мы вчера с тобой говорили, со слов Патрушева, американцы кастинг проводят, но кроме Навального никого нам не предъявили, к сожалению.
Что еще будет? Подожди.
И Навальный, я на полном серьезе говорю, у Навального есть миссия. Вот атакуй, не физически, атакуй вербально вот этих вот людей, да, которые тебя в том числе не пустили на выборы. Потому что, Алексей Анатольевич, я ваш потенциальный избиратель. Я еще, конечно, посмотрю, когда вас зарегистрируют, нужны вы мне в качестве будущего президента или нет. Но я ваш потенциальный избиратель. Ну, чуть-чуть посерьезнее же можно.
Короче,
он улыбается, вот он улыбается у нас за спиной. Посмотрите в трансляцию в Ютьюбе.
Уже ему плохо, что Навальный улыбается.
Плохо,
рыдать
конечно.
Должен, рыдать, страдать. Вся скорбь русского народа на лице этого
у меня
парня.
Вся скорбь русского народа на лице.
Алексей, вы проиграли битву с Навальным. Да, вот вам, пожалуйста.
Ой, какой неожиданный. Какой неожиданный результат.
Какие
да,
неожиданные результаты голосования. Да, измельчал Навальный, так считают, 9%. 9% угу. Аудитории «Эхо Москвы». У нас же тут фан-клуб. Ты что, как да. Ты посмел? Ты покусился на святое.
Не знаю, какой
просто.
У нас фан-клуб, у нас разные есть. Давайте через
30. Это точно. 92% полагают, что молодец.
Верной дорогой идет товарищ Алексей Навальный.
Верной дорогой топает
большой. Да, через 30. Друзья, через 30 лет в утреннем развороте Маша Майерс уже седая полностью, и Юрий Лысый Нарышкин. Мы тоже будем обсуждать очередное расследование Алексея Навального, которому будет 74 года.
И к тому моменту, нет, подожди, сколько не надо
будет?
Грязь.
А у меня день рождения,
подожди. Да? Расследование будет писать кто-нибудь другой такой, Навальный джуниор.
А Алексей Анатольевич
будет лет 20 президентом просто к тому моменту.
Не будет.
У него пойдет на четвертый, на шестой срок.
Не-не-не, это Путин пойдет на какой-то, на 16-й срок, а Алексей Анатольевич по-прежнему будет радовать нас своими расследованиями, будет приходить в эфирах Москвы с палочкой, будет трястись, мы будут такие вот километровые паузы, мы будем говорить, ну, не мы уже тоже будем медленно говорить, а молодые ведущие, такая вот эта свежая кровь, они будут его теребить, говорить: Алексей Анатольевич, давайте, вы же лидер оппозиции, быстрее, говорите, о, буду...
Да,
вот и мы тоже проведем голосование, и вы тоже будете говорить: все, он маленькими шажочками идет к своей цели.
Просто Алексей Нарышкин не верит в прогресс.
Я не верю.
Давайте развернемся.
Да, хорошо, спасибо.
Разворот.
Я обещала, что ты расскажешь про старца. Расскажи, пожалуйста, про старца, если тебе не сложно. Расскажи про старца.
Да, пожалуйста. Старец — это вот тот самый схи-игумен Сергий, которого РПЦ уже запретило в служение. Его называли духовником Натальи Поклонской. Из-за него даже заступаются так аккуратно разные артисты. Например, из «Уральских пельменей» актер Дмитрий Соколов сказал, значит, что все люди говорят о том, о чем говорил отец Сергий в своей проповеди, может быть, не громогласно, а на кухнях между собой просто отец озвучивает это. А вы помните, как раз вот этот схиигумен Сергий, он говорил о... Ну, он говорил примерно то же, но чуть грубее, что нам пытался донести Михалков. Вот по сути, да, mm-hmm. какую-то абсолютную дичь там вокруг коронавируса. И РПЦ его за это наказали. То есть они посчитали, они его запретили ему проповедовать. Он был запрещен в служении. Его дело рассматривал епархиальный суд местной вот, Екатеринбургской епархии. И теперь YouTube заблокировал, а у него есть YouTube, насколько я понимаю, YouTube отдельный канал. YouTube заблокировал видео с игумена Сергия, которое называлось «Кто готовит рабство в России?». И YouTube посчитал, что там есть признаки разжигания ненависти. Копия, кстати, этого ролика есть ВКонтакте. Странно, что ВКонтакте до сих пор этот ролик не удалил. Хотя, может, сейчас уже удалил, и допускаю у меня информация. Но устарел священнослужитель, там критикует Владимира Путина за то, что тот подписал все документы, касающиеся идентификации личности. Это то, о чем мы вчера говорили. Биометрии, добровольного согласия на обработку персональных данных. По мнению проповедника, россияне из-за этих нововведений попадут в зависимое состояние. Дорогие братья, я сейчас никак не процитирую экстремистский текст какой-нибудь.
Ну, ты поаккуратнее, я уж не знаю. Почему
в России создается фашистский концлагерь сатаны?
Ну, ты же вопрос
нормально, критическая позиция. Просто критическая позиция.
Нет, ну, это не
есть
критическая позиция.
Есть оппозиционер в РПЦ. Вот есть Кураев, который уже, да, тоже недавно поплатился за, ну, кто-то скажет, за свой длинный язык. Есть схиигумен, который гораздо более радикальный, говорит гораздо более обидные и выпадающие из вот этой корпоративной этики вещи. Ну, такая корпоративная РПЦ-этика. И его тоже наказывают. Ну, хорошо, YouTube, который американский, да, там у вас конституция и так далее, свобода слова. Ну, какого? Ну, зачем вы лезете? Ну, вы там можете разбираться. Вы же понимаете, что этот человек, как это здесь воспринимается? Он критикует РПЦ, он критикует Владимира Путина. Появляется YouTube, который даже нет никакой информации, что Генпрокуратура попросила этот ролик удалить или что-то такое. Просто YouTube посчитал, что здесь вот ненависть. Зачем?
Ну, слушай, там YouTube так не ставит...
То же самое, мы с тобой на этой неделе обсуждали.
Есть модераторы, абсолютно технические люди, есть алгоритмы, есть адовая бредятина, которую несет этот...
Еще раз, каждый раз, когда ты говоришь про...
Это
раз. Мы на этой неделе говорили, как YouTube удалило ролик Фана про геев, которые будут детей усыновлять у нас в России, если мы не проголосуем за поправки в Конституции. Вы там удалили ролик, вы здесь удалили ролик. Я не фанат вот этого схиигумена, но есть огромное количество ненависти в Ютьюбе. Какой-нибудь возьми любой эфир Соловьева, Шейнина, которые лежат вот такими гигабайтами в Ютьюбе. Можно их смотреть, пересматривать, ставить лайки.
Короче, удалите Нарышкина из эфира «Эхо Москвы». У нас новости сейчас.
— 7.30 в Москве, в студии Александр Климов, новости. После смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова полиция завела еще одно дело. На этот раз о продаже актеру наркотиков неизвестным. Ранее в крови Ефремова, помимо алкоголя, выявили следы наркотических веществ. Расследование передано в Главное следственное управление столичного главка МВД. 9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест на 2 месяца. Большинство россиян согласны с установленными ранее ограничениями по коронавирусу. Таковых, как показывает опрос РГС банка, 77%. При этом пятая часть опрошенных считает, что ограничений должно было быть больше. Прокуратура нашла признаки преступления в действиях чиновников ФСИН в Еврейской автономной области, где заключенные заразились COVID-19. Как сообщили РБК источники в прокуратуре, это может стать основанием для возбуждения первых уголовных дел по инфицированию в тюрьмах. В конце мая на совещании у генпрокурора Игоря Краснова прокурор области Заурбек Джантхонов рассказал, что готовит для передачи в следственные органы 2 материала таких проверок. Бывший полицейский Миннеаполиса Томас Лейн освобожден под залог $750 тысяч. Ранее ему были предъявлены обвинения в причастности к смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Как пишет Star Tribune, Лейну и еще 3 участникам задержания Флойда инкриминируется преступная халатность, пособничество и подстрекательство к непредумышленному убийству. Между тем, президент США Дональд Трамп объявит сегодня о мерах, которые планируется принять по реформе полиции. Ранее он говорил, что никаких кардинальных мер в ущерб полицейским принято не будет.
Сокращение финансирования полиции не будет, и не будет их разоружения. Расформировать мы их тоже не собираемся. Наша полиция позволяет нам жить в мире. 99,9% из них прекрасные люди.
Джордж Флойд умер после того, как полицейский Дерек Шовин применил при его задержании жесткий удушающий прием. Шовину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, а всех 4 полицейских, которые участвовали в задержании, уволили из полиции. Нэнси Пелоси призвала убрать из Капитолия 11 статуй конфедератов. Соответствующее письмо спикер Палаты представителей направила в адрес Совместного комитета по библиотеке Конгресса США. В послании говорится, что статуи тем, кто защищал жестокость и варварство ради открытого расизма, оскорбляют американские идеалы. В Москве сейчас 23 градуса, днем 30-32, дожди, грозы, возможен град. Александр Климов, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама.
Об. Ну. Ли. Мы обнулили для вас стоимость работы грузчика. И теперь она бесплатна при заказе машины. Газелькин. 495. 3 миллиона.
Этот год для нас особенный. Юбилейный год Великой Победы.
Приятно, когда о тебе помнят и заботятся.
И в этом году специалисты Мособлгаза проведут бесплатную комплексную диагностику, техническое обслуживание и при необходимости бесплатную замену газового оборудования на новое в домах ветеранов Подмосковья. Акция бессрочна. Мы рады проявить заботу о тех, кому мы обязаны жизнью и мирным небом.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Эхо Москвы». 91.2 в диапазоне FM.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Я же по базовому образованию тоже юрист. Как у нас вроде без полбанки не разберешься. Это отдельное испытание.
7:34. Это утренний разворот. Маша Марц, Алексей Нарышкин.
Хорошо бы так получилось, Нарышкин, чтобы вам через 30 лет вменили в обязанность слушать ваши нынешние эфиры изо дня в день, изо дня в день. Валентина Соломина нам пишет в Ютубе. Мучается. Произошло очень важное событие. Мы с тобой пока говорили про Навального. Значит, написал нам Эндрю Ф. Не так часто, слушайте, не так часто это бывает. Вы пишете, но не так часто приходят донаты в Ютубе. И я не могу просто пройти мимо. Потому что выделяются эти донаты. рамочке, логично, разумеется. Логично, и я смотрю, написано 20 тысяч, непонятно чего. Я не понимаю, что это за валюта, 20 тысяч. Я подумал, а вдруг это какие-нибудь, вдруг мы с тобой стали миллионерами. Вдруг, вдруг мы станем, мы, вдруг про нас Навальный в следующий раз будет снимать сюжет. А вот они обогатились, сидя в эфире, критикуя Навального. Может быть, там рука Кремля. И я смотрю, Андрей Ф, спасибо вам огромное. Что такое КОП написано? C-O-P по-английски. 20 тысяч колумбийских песо.
А, ну, например.
Колумбийских. Друзья, значит, 20 тысяч колумбийских песо, если переводить его в рубли, 374 рубля.
Ну, например, да. Нормально?
Не так уж, кстати, много.
Кстати, последний раз
разберись с понятием anything value и повторите этот диалог про Нурникель. Я попытался во время рекламы разобраться с этим понятием, ничего не получилось, поэтому дайте мне хотя бы время до завтра. Я обещаю подготовиться и отработаю ваш донат, честное слово.
А кто тебе последний раз простак давал 374 рубля? Вот и радуйся, что ты, песо, не песо, тенге, какая разница?
Венедиктов не давал.
7 часов 36 минут, давайте развернемся.
Вот новый разворот.
А Борис Кольцов, корреспондент RTVI в Нью-Йорке, с нами на прямой связи. Борь, доброе утро. У нас утро, у вас вечер.
Доброе утро.
Да у нас уже ночь практически.
Доброй ночи.
Борь, скажи, пожалуйста, а, собственно, вот сегодня, выходя на улицы Нью-Йорка, я вижу, ну, во-первых, первая это эпидемия, да, ковид, а во-вторых, это вся та история, которая развернулась вокруг протестов, вокруг Black Lives Matter и прочее. Насколько вот это бросается в глаза сегодня на улицах?
Бросается, но, признаться честно, особо по Нью-Йорку сейчас не гуляешь, потому что такая прямая дорога практически на работу и обратно домой, то есть вот это состояние ограничения, оно сохраняется, максимум по вечерам стараешься с детьми где-то погулять, я в основном гуляю, я живу за рекой, в Нью-Джерси уже, и гуляю вдоль Гудзона, как правило, потому что как-то уже это в привычку вошло. У нас долгое время были все парки тоже закрыты.
А за рекой, простите, за рекой это вот там, да, где Малышева? Она ваша соседка, как Алексей Навальный считает?
Ну, в принципе, том направлении. До того места, где вот роскошный дом Малышевой, мне ехать от своего дома, наверное, минут 15-20.
Вы не встречались с Малышевой случайно там?
Нет, ну просто вот это место, Алпайн, оно вообще считается в Соединенных Штатах самым дорогим с точки зрения недвижимости. Это такой как бы, ну не то чтобы не рублевка, но это действительно очень удобное по коннекшену место, когда ты переезжаешь Джордж Вашингтон Бридж, и по такой достаточно свободной чаще всего трассе, буквально там за минут 10, максимум 15, доезжаешь до дома, который такой вот этот Алпайн, ну, не знаю, как по мне, все-таки поселочек, хотя здесь не принято так называть, скорее там муниципальное образование, оно расположено на высоком берегу Гудзона, на правом, и все такое зеленое, красивое, то есть это, помимо того, что это близко от Нью-Йорка, это еще очень такой живописный район.
Слушай, ну как же вот меня, я не перестаю удивляться, в Америке очень много, особенно вот в этой, да, географической зоне, очень много богатых людей. Ну, то есть этого Алпайна его хватает, он настолько большой и роскошный, что там хватает места даже для Малышева, или она может сравниться по уровню доходов, там, я не знаю, с нью-йоркскими миллионерами. Там миллиардеры, ладно, но миллионеров там же сотни, их же сотни, если не тысячи. И все, наверное, хотят жить в Алпайне.
Если есть за что купить, почему нет? А что касается Нью-Йорка, я не закончил, то вот буквально вчера я там в силу там необходимости по дороге с работы заехать в магазин, решил не по Вашингтон-Бридж переехать на свою сторону, а по Линкольн-Таннелу, и проехал как бы давно там не был, по центру, по Бродвею, там, попытался проехать по Таймс-сквер, но там было перегорожено. В общем, интересное впечатление, потому что помимо того, что пустой город, к которому уже, в общем-то, привык за время эпидемии, еще и вот это вот, я как-то так поработал на протестах в самом начале, а когда начались погромы, с тех пор, как не появлялся в городе, вот это вот сочетание пустого города с забитыми там фанерой, какими-то магазинами, кафе, чтобы там не разбили стекла. Конечно, очень интересное, необычное впечатление. Тут мне сразу вспомнился фильм «Я легенда». Там, конечно, еще и улицы заросшие, но какое-то напоминание было об этом фильме.
А комендантского часа нету сейчас в Нью-Йорке?
Нет, ни комендантского часа нету, ни, в общем-то, и вроде как уже успокоилась ситуация с протестами, и, по-моему, о грабежах я последний раз слышал по радио позавчера. Речь шла о грабежах в Бронксе, причем как раз вот речь шла о том, что уже грабят, в общем-то, такие мелкие лавочки достаточно небогатых там предпринимателей, которые сами в прошлом там иммигранты и так далее. То есть, вот. Но это вроде как все идет на спад.
Борис, а ситуация успокоилась, потому что люди, ну, протестующие или мародеры даже устали, или потому что их все-таки успокоили силы полиции, нацгвардии?
Или их услышали, может быть. И они удовлетворены?
Вот мне кажется, что скорее началась такая более оживленная дискуссия о реформах, и поэтому все немножечко так утихло. Хотя, ну вот, в Сиэтле сейчас интересно, сегодня откуда такие яркие новости приходят о том, как там протестующие оградили как бы квартал в районе Capitol Hill и, значит, объявили его автономной зоной, и там у них свои порядки, и полиция оттуда ушла, им надоело их разгонять, и вот там теперь такая вот...
Ну, подожди, а реформа имеется в виду, что все-таки права полиции могут быть, ну, вот их полномочия могут быть каким-то образом ограничены, уменьшены они в своих...
А я думаю, что рано об этом говорить, потому что одна из главных сложностей или там особенностей американской полиции... Это не централизованная как бы структура. Это там есть полиция города, есть полиция штата, федеральные структуры, как правило, это ФБР там, и так далее. И поэтому любое муниципальное образование может по-своему делать реформу. Но другой вопрос, что, естественно, особенно в год выборов, и демократы, и республиканцы тоже об этом много говорят, хотят что-то реформировать. Уже есть информация, что и Трамп что-то разрабатывается, но каких-то деталей и понимания, как это будет, не знает никто, включая, в общем-то, протестующих. Вот у меня буквально сегодня в эфире был один протестующий, один полицейский, и по большому счету пока в основном общие слова.
А скажи, пожалуйста, а вот эти истории там про унесенные ветром, ну просто мне кажется, что из Нью-Йорка они выглядят, может, как-то иначе, потому что в Москве они смотрятся просто абсурдистски.
Ну, это то же самое, что опрокидывание памятников. То есть это, как по мне, это тоже своего рода выпуск пара, да, чтобы это не заканчивалось столкновениями на улице и так далее. Я тоже не вижу логического объяснения, зачем это нужно, потому что если мы говорим о том, что это произведение искусства, да, все-таки там кинематограф – это произведение искусства, то, ну... Я для себя логического объяснения не нахожу.
У нас две минуты есть с коронавирусом. Что сейчас, в принципе? Я слышал, Пенс сказал протесты, не Майкл Пенс, вице-президент, сказал, протесты никоим образом не отразились на статистике по коронавирусу.
Но это да, это так. Майкл Пенс считает, что не отразились, но по большому счету, вот передо мной сейчас статья в Блумберге, буквально там полчаса назад вышла. Значит, первое, это то, что вот главная новость по коронавирусу, то, что число выявленных случаев в Соединенных Штатах перевалило за 2 миллиона. И отмечается рост, вот по разным данным, там Нью-Йорк Таймс пишет в 21 штате, CNN пишет в 19 штатах, но совершенно очевидно, что вот сейчас есть лидеры по росту, это Техас, Аризона, Флорида и Калифорния. И как бы вот в этой статистике, как раз в конце этой статьи, речь идет о том, что по... влиянию протестов на рост заболеваний пока еще рано делать выводы, потому что недостаточно времени прошло.
Инкубационный период.
Даже вот тот рост, который сейчас отмечается, а в Техасе, например, вот за сегодняшний день выявлено более 2500 заболевших. Это самая высокая цифра с момента начала вообще пандемии. А, например, во Флориде самый высокий рост заболеваний в течение недели, тоже за все время более 8,5 тысяч.
Борис, на секунду вас остановлю, сейчас договорите.
Это массовое облучение. Мы с вами здесь облучаем наших радиослушателей.
В Москве 7 часов 45 минут.
У нас Борис Кольцов из RTVI в США, в эфире «Эхо Москвы». Про коронавирус. Можете описать, у нас не так много времени, как сейчас на улицах Нью-Йорка все это выглядит? Маски, социальная дистанция, открываются кафе? Или не закрывались кафе?
Ну, что-то потихонечку открывается и в Нью-Йорке, и в Нью-Джерси. Вот, например, тот же Starbucks уже примерно недели две работает. Ты можешь заказать напиток там на Apple в телефоне и подойти взять. То есть там они установили столики внутри перед входом. Но, конечно, все в масках, конечно, ну, большинство. Конечно же, социальная дистанция. Буквально сегодня зашел в Target кое-что сдать, и там надо было постоять в очереди. И, ну, как мне показалось, я соблюдал социальную дистанцию. Но женщина, которая стояла передо мной, как бы очень вежливо меня попросила: будьте добры, сделайте шаг назад.
То есть, не переживайтесь,
люди за этим следят, да? и это уже, в общем-то, это уже как привычка. То есть, вот реально я. Ну, был момент, когда я даже, вот я живу в таком многоквартирном доме, когда я железно ходил даже там по коридорам только в маске. А сейчас уже есть такая определенная расслабленность, я могу забыть носить маску именно там по дороге от машины в квартиру, но любой магазин, любое общественное место, уже маску одеваешь абсолютно на автомате, и во многом это такая уже социальная вежливость, если угодно. Ты
да, новые дикие.
Которые тебя увидят. Хотя вот когда это все начиналось, я первый раз, помню, поехал в магазин, с утра пораньше надо было до работы заскочить, и я вот одел на себя маску, очки у меня есть такие, типа для ночного вождения, которые оказались очень дурацкие, но я вот как раз их теперь использую с желтыми стеклами такими, которые от солнца не защищают, но, ну, считается, да, то есть ты маской защищаешь органы дыхания, а очками защищаешь слизистую глаза, да. Возможно, попадание вируса, да. И вот у меня было впечатление, когда я первый раз так вошел в магазин, и действительно очень мало людей было, там, может быть, человек 5 я таких же увидел, что люди скорее от тебя шарахаются, ну, может быть, это я мнительный такой, но было некое, так, некий дискомфорт. А сейчас,
все
наоборот,
уже привыкли,
да, и есть ощущение, что если ты куда-то без маски пойдешь, то ты просто проявишь неуважение к другим.
Спасибо большое. Да, у меня сестра живет в Нью-Йорке троюродная, она мне написала, я в Инстаграме запустила фотку, где я в очках тоже, в маске, в перчатках, она мне написала, ну, наконец-то, теперь ты выглядишь как я. Вот,
спасибо. А что касается перчаток, вот, кстати, я вот после там разных там опыт
минутка, Боря, очень коротко.
Перчаток, не применение, быстро очень. Я как бы пришел к выводу, что все-таки перчатки это уже совсем, ты как бы начинаешь париться, лучше просто после того, как куда-то сходил, санитайзером руки обработать и успокоиться. Потому что много очень в голове всяких, так сказать, действий надо просчитывать в перчатках.
Спасибо большое. Борис Кольцов, корреспондент RTVI в Нью-Йорке.
Разворот.
Да, я хочу мы будем звонить Асирак.
Я видел, у тебя сообщение было открыто, что опять я кусаю Алексея Навального, защищая чиновников, не защищая чиновников, еще раз, стимулируя Алексея Анатольевича Навального на более содержательные и зрелые, и взрослые расследования. Но надо соответствовать своему статусу политика федерального уровня. Наверняка, если, опять же, верить Патрушева, наверняка Алексей Навальный тот самый избранный госдепом и еще там 10 структурами Соединенных Штатов.
А, скажи мне, пожалуйста, а, собственно, Мо, ты можешь сказать, в каком возрасте ты достиг финансовой независимости?
Да.
От родителей, я имею в виду.
Не знаю, вот я пришел работать на третьем курсе сюда, мне было, наверное, 19 лет.
И уже был независимый.
Ну да, такая-то маленькая была независимость.
Да, да. А Сбербанк назвал возраст достижения финансовой независимости в России. Мы сейчас, собственно, об этом поговорим с Асей Рак. А, Ась, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Видишь, я уже...
Но я предлагаю для начала вообще определить, что такое финансовая независимость.
А как экономисты это определяют?
Вот что подразумевает данное понятие, если мы откроем, грубо говоря, толковый экономический словарь? Это пассивный доход. Это доход, размеры которого позволяют вам не думать, собственно говоря, о деньгах. Пассивный именно доход подразумевается. То есть вы работаете в свое удовольствие, получаете зарплату, а все свои расходы, которые вы собираетесь совершить, покупку внезапно чего-то крупного или какое-то совершить путешествие, позволяет вам именно пассивный доход. Вот что подразумевает под собой финансовая независимость.
Подожди, если не поняла. Не поняла. Ну, а, собственно, если учесть, что, наверное, все находящиеся в этой студии живут... То есть зарплата – это активный доход? Или ты имеешь в виду разделить зарплату?
Это активный доход. Это то, на что вы работаете, то, на что вы рассчитываете. То есть, если вам необходимо совершить путешествие, да?
Нет, подожди, я делю зарплату на свои, там, условно говоря, необходимые, да, вот как ты говоришь, не живу и не парюсь. А если я хочу еще какие-то товары роскоши, в отпуск съездить в Доминикану или купить себе Мерседес, то тогда это вот мои, или не так считают?
Но вот как считал Сбербанк, насколько я поняла все исследования и данные, которые он провел, он посчитал, имеется в виду, насколько человек, ребенок, да, когда он откликается от родителя и может позволить себе оплачивать свои собственные расходы. То есть получает зарплату, на которую он рассчитывает и может уже жить самостоятельно. Сбербанк посчитал это. Если мы возьмем определение как таковое, финансовая независимость человека, это то, что позволяет ему действительно получать уже пассивный доход. А что такое пассивный доход? Да, это либо уже тот самый индивидуальный инвестиционный счет, на котором есть определенные средства, накопления, либо же вложения в какие-то коммерческие, движимые, недвижимые имущества, да, которые позволяют ежедневно получать какие-то платежи. То есть он для этого ничего уже не делает, не работает.
Ну нет, это какая-то история, это не об этом все-таки. Ну потому что как? Это тогда кого мы считаем? Это мы считаем рантье? Это мы считаем людей, у которых на счетах лежит столько денег, что под депозитную ставку там 6% ты можешь получать то, что фактически покрывает твои там ежемесячные расходы на жизнь. Тогда у тебя там миллионы рублей должны лежать.
Смотри, Сбербанк просто спросил, да, насколько я поняла, все, что они описали, они опрашивали по телефону, да, там у них в каждом городе около 300 резидентов, когда человек начинает жить самостоятельно от родителей. Вот. Но если мы возьмем определение, что такое финансовая независимость, это уже несколько иное. Поэтому вот у нас Сбербанк посчитал, что в 26 лет, то есть уже по окончанию высшего учебного какого-то заведения, получения более или менее стабильной заработной платы, люди считаются независимыми. Вот север более независим, юг более зависим. Да, вот Ростов-на-Дону, Краснодар, они говорят, что здесь уже ближе к 27, даже 28 годам. Люди начинают жить более самостоятельно. А до этого возраста родители продолжают им оказывать финансовую поддержку.
Едешь на горбу у них. Мне бы, кстати, было интересно, ну, на горбу едешь у родителей или на шее, как это говорят. Мне было бы интересно посмотреть на какое-то исследование, может быть, того же Сбербанка, в каком возрасте наступает вот эта вот финансовая такая независимость и сознательность в плане заботы уже о родственниках. Потому что, ну окей, в какой-то момент своей жизни ты начинаешь зарабатывать и говоришь родителям, да, спасибо, вы меня вырастили и так далее. А вот история, когда ты начинаешь отдавать, когда вот эти вот инвестиции в тебя, твоих родителей, они начинают возвращаться.
Отвечу, никогда.
Ну,
слушай, что значит отдавать? Ну, уже не отдаю. Ну, кто-то не отдает. Ну, никогда. И что?
Плохо. Точно говоря о том, о чем мы уже говорили вчера. Это о финансовой грамотности населения. У нас в России она, в принципе, демонстрирует один из самых низких уровней. У нас в школе есть какой-нибудь предмет? У нас ввели православие, изучение религии, но у нас нет ни одного предмета, который обучал бы детей финансовой грамотности. У нас сейчас многие банки ввели, например, такую услугу, как детская карта. Детская карта, которая может быть привязана к карте родителя, по достижении там определенного возраста, это может быть уже отдельный счет, на который до сих пор продолжают класть счет родителей. Так вот, невозможно назвать пока данный продукт каким-то востребованным. Он даже есть не у всех банков до сих пор, да, хотя уже несколько лет предлагается на рынке. Поэтому вот этот низкий уровень именно финансовой грамотности, не воспитание детей с измальства, как говорится вообще, что такое деньги, ценность, умение их зарабатывать, отсутствие как таковой вот этой культуры приводит к тому, что вот в 26 лет средняя температура по палате по России, когда человек становится более или менее независимым от родителей. Впоследствии родители продолжают все равно помогать детям, да, и вот то, о чем вы говорите, когда уже дети начинают заботиться о своих родителях, это в большей степени, когда родители достигают пенсионного возраста, пенсия совсем небольшая, и то, опять же, все зависит от уровня дохода, да, может ли человек сам прожить на свою зарплату, чтобы мне еще кажется, и помогать родителям.
Мне кажется, что финансовой независимости тут гораздо важнее не тот момент, когда ты начинаешь родителям помогать, а том, например, в чьей квартире ты живешь, потому что говорить о финансовой независимости, например, оставаясь физически на жилплощади, которая, собственно, тебе на родительской жилплощади, это уже большой вопрос, независим ты или все-таки зависим.
Вот.
Ась, спасибо большое. Прости, у нас не остается времени. Давай либо прокомментируем это через час, либо уже тогда вернемся к этой теме позже.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Рекламно-информационная программа «Свой дом».
Сейчас о самом важном и интересном на рынке недвижимости. Здравствуйте, с вами Алексей Гусаров. Сегодня о том, снизят ли первоначальный взнос по льготной ипотеке.
Недвижимость. Что-то новое.
Минфин предложил смягчить требования к выдаче ипотеки с субсидируемой ставкой в 6,5%. Министерство в конце мая внесло в правительство проект постановления о снижении первоначального взноса с 20% до 15%. Причем в документе говорится, что это предложение будет распространяться также на семейную и дальневосточную ипотеки. Уровень первоначального взноса очень важен, отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина и напомнила, что в некоторых странах выдавать кредиты с очень низким первоначальным взносом запрещено. В России это регулируется с помощью различных коэффициентов, которые делают такие кредиты невыгодными для банков. Однако, что касается предложения Минфина, то Эльвира Набиуллина сказала, что это не станет серьезным риском для банковской системы. Напомню, новую льготную ипотеку правительство запустило в конце апреля. Кредит со ставкой в 6,5% на срок до 20 лет можно получить только на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма, которую может выдать по этой программе банк, составляет 8 миллионов рублей для столичного региона Петербурга и Ленинградской области и 3 миллиона для остальных регионов. По данным госкомпании «Дом.РФ», в мае российские банки приняли более 120 тысяч заявок на оформление кредитов с субсидируемой ставкой. Если требования к первоначальному взносу смягчат, то можно ожидать, что спрос на льготную ипотеку вырастет. Но это не значит, что ее смогут получить все желающие.
Недвижимость. Свежий взгляд.
На данный момент наблюдается высокий процент отказов в выдаче льготной ипотеки, заявил на днях президент Национального объединения строителей Антон Глушков. По его словам, если раньше банки отказывали 2-3% клиентов, то теперь уже 7%. Глава отраслевой организации назвал такой показатель небывало высоким. Ранее в госкомпании «Дом.РФ» сообщили, что одобрено только 83% от всех заявок на льготные кредиты. Банки ужесточили требования к заемщикам из-за кризиса. По словам экспертов, если клиент принес справку 2 НДФЛ о доходах по отрасли, которая признана пострадавшей от коронавируса, то, как правило, системообразующие банки в кредитах отказывают. Причем не только в жилищных, но даже и в потребительских. Тексты программы доступны на сайте «Эхо». С вами был Алексей Гусаров. Хорошего дня.
Свой дом. Недвижимость на «Эхе». Каждый день. Метеоскоп.
И о погоде расскажу вам. 7 часов 59 минут. Сейчас в Москве 24 градуса тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность 67%. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Москве ясно. Ясно?
Знаете, я расскажу вам, ясно, вроде было, час назад. О нашей программе сегодня днем на «Эхе Москвы» в программе «Персонально ваш» в 15 часов Владислав Иноземцев, экономист и публицист, в 16 2013 были о правах с Калоем Ахильговым и Алексеем Кузнецовым. Что должен знать про выбор сознательный гражданин? Виктор Шендерович, у вас обо мнении в 17 часов, а в 19, как всегда, на своем месте Максим Шевченко. Слушаем новости и через минут 5 вернемся к вам.
Встала в конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости, а я теперь понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного.
8 часов и 8 минут из Сургута. Тревожная история. Мы, кстати, с тобой, по-моему, 2 месяца назад или месяц назад обсуждали конфликт в Екатеринбурге, где были пьяницы на детской площадке и полицейские, которые вежливо сначала попросили, в общем, не заниматься этим на детской площадке, тем более, когда карантин введен. И тогда мы даже голосовали, мы выясняли, с кем вы, с правоохранительными органами или с алкашами, грязными, мерзкими, путными,
а я не помню,
вонючими.
Я не помню,
а примерно пополам у нас было.
Пополам?
А чем у них закончилось? Я честно скажу, я не отслеживал, я посмотрю. Это интересно посмотреть, потому что мы там говорили о том, что признаки есть статья применения насилия против полицейского, а это все-таки срок. В Сургуте, сейчас, поскольку карантин снимается, в Сургуте громкая история, жарко же, да? В принципе, лето у нас наступило. Пошла компания, несколько человек, по-моему, даже там ребенок был, на пляж в Сургуте. И они отдыхали, да? Нельзя было по местным законам, потому что это коронавирус, он не дремлет и так далее. И пошли женщина, молодой человек на пляж. Но нельзя, это ключевое, нельзя еще, рано. А они пошли, и они лежат, они отдыхают, все там какие-то закуски.
Там вообще
закуски.
Больше никого нет. Там
нет,
такие как-то кубы,
пара...
там какие-то кубы такие,
Навального?
Да? То есть, Навального. Ну, в общем, там
он
смысл в том,
добрался?
Что...
Чертяга.
Да, я объясню. Там не классический песчаный пляж, а там такой просто газончик, да? И на нем стоят вот такие, ну, для отдыхающих там, не лежаки,
нет,
но типа
лежаков. Лежаки, да,
да, и там вот эта компания... Там
суровый сургутский лежак, да.
Вообще никого нету, это значит пляж... Господи боже. Я сейчас всю студию разломаю. В общем, этот пляж контролирует полиция. Они там ходят, курсируют туда-сюда. Значит, смотрят, кто нарушает вот этот режим самоизоляции и карантинные меры. И вот он, значит, натыкаются полицейские. А их там то, что ли двое, то ли трое. Ну, там целая группа ребят на вот эту компанию. И начинается конфликт, который попал на видео.
Да, но самое интересное. Сначала была версия, как тогда казалось, потерпевших. Как вот это можно преподнести сразу? Полицейские, головорезы, оборотни в погонах, они пришли, безоружных людей скрутили, унизили, растоптали, изнасиловали и так далее. Сейчас небольшой аудиофрагмент того, как проводилось задержание, при этом вот эта вот версия, которую представили как раз те люди, которые отказались выполнять требования полиции. Давайте послушаем.
Угрожают, мы хотим идти, нам не дают пройти. Не трогайте меня, не трогайте меня. Отойдите от меня на 2 метра. На 2 метра отойдите от меня. На 2 метра отойдите от меня.
Стойте здесь. Вы меня слышите?
Ребят, меня бьют. Меня полиция бьет.
В любом случае, либо добровольно, либо не добровольно.
Ничего себе!
Отойдите!
Помогите! Люди, нас полиция бьет! Помогите нам!
Вот где женщина кричит, как резаная свинья, чтобы вы понимали, это точно, это очень похоже на то задержание, которое было с этим Флойдом Джорджем в США. То есть это, я никогда про это не слышал, но это, видимо, распространенная, в принципе, у полицейских практика. Когда ты хочешь человека не просто задержать, но ты его хочешь зафиксировать. Почему вот давят на шею?
Чтобы не рыпался.
Чтобы не рыпался, потому что ты сдерживаешь руки, и тебе нужно, чтобы тело вот у тебя не бултыхало.
Он делает три вещи. Физически. Первое. Он ее валит с ног.
Женщина действительно лежит.
Сознательно. Да. Он ее, значит, первое. Они сначала идут, он ее куда-то там тащит, то ли к автомобилю, то ли, значит, аут вон с этого пляжа. Да. Значит, и она, он ее тащит физически, он стоит, она стоит. Первое, что он делает, он валит ее с ног. Второе, что он делает, он ей действительно ставит колено на шею, чтобы зафиксировать. Миндовский
беспредел.
Я этого не говорила, подожди, я просто
говорю.
Объясняю.
Кто-то
поскольку
должен
мы радио, а не телевидение, я объясняю. Он ставит ей колено на шею.
Да.
Это значит, второе действие. И третье действие, он ей начинает руку выкручивать. Но это вот более, скажем так, распространено.
Привычно.
По крайней мере, вы можете себе это представить. Нас это не удивишь. Я не знаю, насколько распространено в российской именно полиции применять вот этот прием, где колено наши.
Он смотрелся YouTube и видел, как задерживали. Он решил попробовать
конечно.
Американский прием на жительнице Сургута.
В общем, короче говоря, вот он ее валит с ног это раз. Он ей ставит колено наши, это два. И третье, он начинает ей привычно вот это выкручивать руку. Это настолько понимаю...
Сколько раз мы с Майерсом проходили перед эфиром?
Больно. В основном Нарышкин мне руки выкручивает, кстати. Вот. В принципе, смысле. И он, значит, держит ее, вот, чтобы она тоже не рыпалась, видимо. Так настолько больно, когда руку
черт,
туда, за спину крутится.
Нет, ты тоже не рыпаешься. Вот ты просто не знаешь, это не больно. Это не больно, если ты не рыпаешься. Ну, если ты пытаешься из этого выкарабкаться, а это довольно такая бесперспективная история, то ты сама причиняешь себе боль. Я тебе просто могу сказать, и по действиям полиции, и, например, по различным единоборствам. Да, если ты практикуешь какие-то приемы, нет желания сломать руку. Есть необходимость тебя зафиксировать. Ну, все, до определенного периода тебя фиксируют, потом ты понимаешь, что вот оно уже чуть, вот оно начинает болеть, все, ты не рыпаешься, ты понимаешь, что ты проиграл. Это как, слушай, это как в ММА, да, смешанное единоборство. Есть конкретный болевой прием. Когда вот чуть-чуть тебе надавили, ты понимаешь, что больно, все, ты стучишь. Все, мне больно, я проиграл.
Такая версия полиции, чем отличается?
Не надо рыпаться. И что интересно, полиция, на самом деле, Сургута, они молодцы. Да, в какой-то веке Нарышкин и Майерс, и в эфире.
Нет, чего? Стоп, я этого не говорила.
Нет?
Это ты сказал.
Как?
Так объясни.
Подожди. Значит, полиция молодцы. Они вот этот ролик посмотрели, они вот это все говно прочитали про полицейский беспредел. И они очень хорошо сделали. Они дали журналистам запись с видеорегистратора. Ну, вот как у нас в Москве мы часто видим, написано там «дозор», и все вот фиксируется, да, что там полицейский делает. Потом тоже это довольно часто попадает в прессу, если какие-то спорные моменты. В этой ситуации тоже спустя сутки эту запись опубликовали местные журналисты. Эту запись проанализировали, причем очень хорошо на этой записи целиком видно, что делал полицейский, когда он подошел, и еще главное, видны тайм-коды. Сейчас небольшую паузу сделаем и запись эту послушаем.
В Москве 8 часов 15 минут.
Давайте сейчас завернем полемику по поводу возвращения буквы «Хер».
Реклама. Вот зачем всем нужен батя? А кто погладит дочке платье? Сыном сделает зарядку и жене прополит грядку. Это он встал в 5 утра погулять с чихуахуа. Это он цветы полил, вятский квас домой купил. Напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки. Вот зачем всем нужен батя? Будь здоровы, мужики! Вятский квас здоровье спас.
Рекламируем все
в соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Я же по базовому образованию тоже юрист. Как у нас вроде без полбанки не разберешься. Это отдельное испытание.
8 часов 16 минут. Это утренний разворот Маши Майерс и Алексей Нарышкин. Вот, я вспомнил. Я хочу упрекнуть себя. Значит, вчера, когда я говорю Маше Майерс, давай вот эту тему возьмем из Сургута. Она громкая, она резонансная. И там кустодиевские красавицы, потому что, ну, женщины такие. Они не толстые, но они...
Нормальные русские бабы.
Они плотные.
Вообще.
Она мне говорит, нормальные русские бабы, зачем? Что это за такой фэт-шейминг? Я говорю, ну окей, хорошо. Вы слышали, что она сказала 10 минут назад? Вот кустодиевские женщины.
Я наоборот, я с восторгом сказала. Я сказала, кустодиевские женщины тут нам в чате пишут. Рубинсовские.
Хорошо, все, окей. Значит, смотрите, мы остановились на том, что в Сургуте произошла неприятная история. Купальщиц, их спутника, компаньона, менты закрутили, свинтили. И, в общем, здесь кажется, с одной стороны, что это полный беспредел, потому что ставили колено на шею, были крики, наверное, было больно, какая-то проверка проводится. Полицейские выкатили свою собственную версию, показали видео, доказательства. И есть как раз сюжет местного телеканала из Сургут, как это выглядело. Чтобы вы понимали, начинается эта запись с того, что полицейские подходят к вот тому самому лежаку на берегу речки, и говорит, в общем, я такой-то, такой-то, представляется, хотя женщина уверяла, что никто не представлялся. А женщинам и их спутнику все равно, и одна женщина просто вот кустодия, одна из кустодиевских красавиц, она делает упражнение на пресс. Она лежит на, вот как такая это, хрюшка лежит, вот так вот, нежится на солнышке и поднимает ножки, делает пресс.
Ну что?
Все, хорошо. Все. А к ней обращается представитель власти, он говорит, вот значит, вы не должны здесь быть. А она дальше делает пресс. Вот послушайте, как это выглядит в изложении и полиции, и там же в этой аудиозаписи небольшие комментарии местного телеканала.
Будьте добры, пожалуйста, покинуть территорию парка. Если вы не покинете территорию парка, то вы будете доставлены во второй отдел полиции за нарушение режима самоизоляции, а также нахождение в парке. Я вас предупредил, время вам даю.
Через 10 минут полицейские вернулись, но положение тел отдыхающих на лежаках особо не изменилось. Девушки продолжали загорать, молодой человек составлял им компанию.
Граждане, я так понимаю, вы выходите собирать. То есть требования мои вы проигнорировали, да?
Устные уговоры и требования пройти к пункту полиции, расположенному у входа в парк, продолжались еще более 40 минут. И лишь в 16:33, уже после того, как пеший наряд вызвал патрульный экипаж на автомобиле, компания начала собираться. Именно с этого момента и началась запись, выложенная в соцсетях.
Но, ну, понятно.
Ну, просто, слушайте, по звуку с этими комментариями, мне кажется, уже, в принципе, понятно, что не совсем правильно сначала трактовали и журналисты, и общественность вот эту историю. Если Дайте-ка вы посмотрите, я. Например, видео найдете в интернете, вы поймете, что там вообще история однозначная. Ну, ты раз полицейских не послушал, тебе сказали вежливо, просто вот соберитесь, нельзя. Не потому, что мы так хотим, мы менты, нам все можно. Нельзя, пожалуйста, уходите. Через 10 минут пришли, уходите, пожалуйста. Потом в течение 40 минут говорили, как абсолютным идиотам, уходите, нельзя. Уже вызвали патрули, а потом как сразу вот эти почувствовали купальщицы, что дело пахнет жареным, засобирались. Нет, это так не работает, друзья. Давайте, будьте добры, садитесь в машинку, поедем в отделение. И сразу вот они начали возмущаться. Как? Представьте.
Давайте проголосуем. Голосуем. Стой, подожди. Сейчас я запускаю голосование. Значит, вопрос очень простой. Кто прав? Очень такая емкая и очевидная формулировка. Вопрос, ответ на это... Вопрос-то простой. Ответ на это, наверное, на этот вопрос более сложный. Значит, я спрашиваю у вас. Слушай, у меня, честно говоря, немножко подвисает система, поэтому я не знаю, насколько я успею или не успею это сделать. Вопрос очень простой. Правые женщины, ну, вот эта компания отдыхающих, то есть на чьей вы скорее стороне? На ваш взгляд, правы женщины, тогда 101-20-11, или на ваш взгляд, правы полицейские, тогда 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
А кто в ситуации, которую мы вам описали, прав больше? Слушай, давай никто прав, на чьей вы скорее стороне? Потому что кто прав, там есть требования полицейских,
как
есть неисполнение.
Да, на стороне женщин 101-20-11, на стороне полицейских, извините, 101-20-22, код Москвы 495. Ты знаешь, я в свое оправдание уже говорила много раз, для меня это слово не имеет никакой окраски. Ну, лично для меня. Ни негативно, ни позитивно.
Ты потом объяснишь, выводы поставил.
Я ничего никому не буду объяснять, я просто, мне так удобно говорить, извините. Я вас не обижаю, я их гаишниками называю. Ну, правильно ГИБДД, понимаешь?
Нет.
Ну, какая разница, неважно. Правая женщина 101-21, правые менты, полицейские
101-22.
Ты понимаешь, если вот чуть-чуть просто на, как сказать, на шаг назад, да, немножко эту ситуацию рассмотреть с более как бы широкого угла, то по большому счету мы имеем целую цепочку. Начинается эта цепочка сначала с неочевидных решений. Властей, я имею в виду. Ну, вот неочевидное решение. То есть они же сопротивляются полиции. Подожди. Они сопротивляются полиции не потому, что они рецидивисты такие, не хулиганы и непослушные граждане, а потому что они не понимают, чем они мешают. То есть, ну вот условно говоря, там
режим
реально нет...
Режим изоляции, введенный в Хумау из-за пандемии коронавируса, по решению региональных властей действует до 23 июня.
В этом контексте ты формалист, они там одни.
Незнание закона не освобождает от ответственности.
Ну послушай, но законы не всегда принимаются. То есть, скажем так, для нашего общества сейчас вот эти вот требования, даже внутри карантинных ограничений, они не для всех очевидны.
Если тебе не нравится закон, и ты не согласен с ним, это не значит, что его не надо исполнять.
Но это не знаю, понимаешь, они же говорят, ребят, ну они там, наверное, там был какой-то дело, уходите отсюда, потому что вы нарушаете. Ребят, мы никому не мешаем, кроме нас тут никого нет. Ну, мы не слушаемся.
Ну, зачем ты домыслишь? Ты слушала. Ты слушала. Там вполне доброжелательный был, звучал голос этого полицейского.
Паш, я еще раз тебе говорю. Я пытаюсь эту ситуацию просто на нее посмотреть с более широкого угла.
Ну, пока
сначала на первом. Это не так. Потому что ты мне сейчас по формальному признаку, как бы, да, ну, ей закон надо исполнять. Ну, очевидно. Да, спасибо, КЭП. Но я же не об этом. Я говорю о том, что есть какие-то... Сначала мы принимаем какие-то неочевидные законы. Может быть, это перебор, я не знаю. Может быть, это перегибы на местах. Может, они говорят, ну, мы никому вроде бы не мешаем, да, мы же ничего не нарушаем. Ну, вот так по формальному, совсем уж по формальному признаку. Да ладно там, ну что, они пришли, сказали, да им самим охота, что ли, нас гонять. Они там пойдут дальше еще кого-нибудь погоняют. Вот. Потом получается, что потом эта ситуация начинает накаляться, накаляться, накаляться. И они говорят, идите в эту сторону, а тетки говорят, а мы хотим в эту пройти. И по идее, то, что они не слушаются полиции, еще раз подчеркну, это не означает, что они рецидивисты, это означает, что мы просто ну, в неком, ну как это сказать, мы существуем в неком поле, в котором ну, не очевидны правила игры, понимаешь? Ну, они не очевидны, не с точки зрения формальности, а с точки зрения сути.
Я не понимаю, о чем вы говорите. Я не понимаю, о чем вы говорите.
Ладно, Нарышкин не понимает.
Я вот смотрю, например, есть издание
К-Информ. Я бездарный ведущий, признаю.
Ну, это да, не без этого.
Я признаю, да. Ты не понимаешь, о чем я говорю.
Ты оказался в хорошей компании, я такой же. Я смотрю просто, как это изначально подавалось. Самоизоляция до крови, Сургут. Полицейские набросились на отдыхавших у речки девушек. В отношении одной из них применили приемы борьбы. Инцидент произошел в парке за храмом на улице Университетской. Там у реки сидели две девушки. К ним подъехали сотрудники ППС и потребовали проехать с ними. Куда именно со слов автора видео не сказали. Предъявляйте удостоверение, также отказались. Ну а зачем демонизировать полицию на пустом месте? Ну а зачем? А зачем этим заниматься?
Короче, ты тут до такого договорился, я просто останавливаю голосование уже, как говорится, достаточно. Ты до того договорился, что наша аудитория поддерживает полицейских 3/4.
Очень хорошо.
26% за девушек, за женщин, за эту компанию и 74% за полицейских.
За игнорирование законов и требований. Есть отдельная для вас статья «Игнорирование законного требования полицейского» 19.3. А зачем? Mm-hmm. Потому что три четверти аудитории понимают, что с полицейским не надо спорить. Не надо вербально с ним спорить. Не надо с ним спорить, руку его одергивать. Там тоже интересный был эпизод. Перед тем, как эту женщину скрутили, у одного из полицейских упал видеорегистратор, она этот видеорегистратор пнула ногой. И показано прям, как он катится куда-то в сторонку. Нафига ты это делаешь? Зачем? Для чего?
Все, разворачиваемся.
Не разворачивайся. Нет, постой, подожди.
Развернитесь, пожалуйста.
Пожалуйста, уже даже вежливо к вам обращаюсь, Алексей. Развернитесь, пожалуйста, уже сколько можно. Хочу вам еще одну историю рассказать. Значит, мне я не знаю, честно говоря, она довольно смешная, но она стоила человеку 60 000 рублей. Мы не в самые жирные времена живем. Значит, это я цитирую Патиджею. Главный редактор издания в славном городе Уфа был оштрафован, внимание, за фейк о коронавирусе. То есть он взял такой нехороший человек, будучи главным редактором, и понимая все нормы журналистской профессии и свои должностные обязанности. И вот он, подлец такой, значит, взял и напечатал у себя фейк о коронавирусе. Придумал какую-то гадость. Ай-яй-яй. И написал. Придумал какую-то гадость, вот взял, написал про места на кладбище для умерших от коронавируса, да, поступил, вот зовут его Тимур Алмаев, издание называется «Про Уфу». Значит, и что он сделал, такой нехороший человек? Он взял и, значит, написал всякие гадости. Потом выяснилось, внимание, что его спросили, а где вы вообще это взяли? Откуда вы это придумали? Может быть, вы агент какой-нибудь, госдеп? Он говорит, да мне вот прислали, вот тут, видите? Вот есть, значит, у меня сообщение в WhatsApp. Показывает в WhatsApp сообщение. Сообщение пришло не от кого-нибудь, а от сотрудника мэрии, понимаете? Он получил в личные сообщения информацию от мэрии. Он ее опубликовал, и ему прилетело, значит, на него подали в суд, и мировой судья, вот целая Анфиса Валиуллина, не побоюсь упомянуть ее в суе, признала Алмаева виновным в совершении административного правонарушения, там статья такая-то, такая-то, распространение недостоверной информации, создавшей угрозу общественной безопасности. Короче говоря, его оштрафовали на 60 000 рублей. Он говорит, так вот же сообщение, это же я не сам придумал, это мне из мэрии прислали. Он говорит, ну извини. Ну, как бы, вот извини. Вот тебе классический, классический формализм.
Мэри, что там сказали? Там
а что они сказали?
А там какой-то был комментарий, что да-да, Мэри отреагировала в духе...
Значит,
в общем, это был неофициальный комментарий. То есть, если официальный комментарий, тогда бы не было проблем. А мало ли так, кто что напишет в WhatsApp? Может, картинку? Может, дикпик пришлю? Ты что ж теперь, публиковать это сразу? Дикпик можно и неофициально прислать все-таки в WhatsApp, так что...
Да. Значит, ряд уфимских СМИ действительно и про Уфу в том числе получил подтверждение информации от пресс-секретаря мэрии Марселя Байдавлетова. Опубликовал на своих сайтах. Корреспондент взял комментарий через WhatsApp. Мэрия сообщила администрации УВ, что информация является недостоверной. Пресс-секретарь заявил, что комментарий в мессенджере был неофициальным. Да. На что про Уфу ответила, что мы используем любые каналы связи с чиновниками исключительно в профессиональных целях. Вот к вопросу о дикпиках. Существующие нормы права не подразумевают понятия официального и неофициального комментария. Ну а как?
Отлично, мне кажется, отлично у этого дела, если найдутся хорошие, качественные юристы, отличная перспектива в где-нибудь в Верховном суде.
Ну, например.
Другой вопрос, что вот той самой судье вряд ли потом что-то будет, вряд ли спустится какая-то вниз бумажка, где скажут, ай-яй-яй, что же вы так вот подставили нас, мы Верховный суд тратим время на всякую ерунду, это же такое было простое дело. Ну, у нас, по-моему, нет такого, скажем так, института и системы, когда судьи наказывают за какие-то решения неаккуратные, случайно неаккуратные, небрежно неаккуратные или, наоборот, сознательно неаккуратные и неправосудные.
Знаешь, у меня еще одна минута, в общем, короче говоря, тем не меньше 60 тысяч этому парню надо заплатить, мужчине, да, этому главному редактору. У нас просто минута остается, я хочу обратить внимание на еще одну историю, которую я стала вот уже, начала о ней говорить, но просто времени нету. Значит, дело происходит на острове Сахалин, это далеко, поэтому новости оттуда приходят редко, но тем не менее, организовали обсерватор. Это такое место, куда помещают, значит, всех прилетевших в регион из-за опасности коронавирусной инфекции. И там просто проблема этих обсерваторов, которые до сих пор сохраняются в тех регионах, где они еще работают, что ты никак оттуда не можешь выйти. Ты можешь делать тесты, у тебя нет температуры, нет принципа, ты можешь показывать справки. Что бы ты ни делал, тебя оттуда не выпустят. Это такой, в общем, домашний арест. Только не дома, а где-то там, на территории санатория или еще что-то. И вот, значит, там на базе учебно-тренировочного центра «Восток» люди сидят в обсерваторе, и они объявили голодовку, знак протеста из-за продления карантина без объяснения причин. Подробности на знаке почитайте, пожалуйста.
План 9 в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Президент Владимир Путин будет лично участвовать в информировании россиян о поправках в Конституцию. Источник газеты «Ведомости», близкий к администрации главы государства, сказал, что акцент на этом решено сделать, поскольку лучше Путина никто суть поправок не объяснит. Он главный лидер общественного мнения, планируется прямое обращение президента к гражданам, но пока непонятно, будет ли оно до голосования или уже после, добавил собеседник издания. Кроме того, в течение июня Путин проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться предстоящим голосованием по поправкам. В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин. Его подозревают в причастности к похищению сына другого защитника Константина Скрипника, передает агентство ТАСС. Следствие полагает, что сообщение с угрозами в адрес Скрипника было отправлено с телефона Гладилина. Однако сам задержанный, по словам его адвоката, как и Скрипник, проходит свидетелем в деле группировки Аслана Гагиева. На прошлой неделе сын адвоката Скрипника вышел на прогулку и не вернулся. После этого на телефон родителей стали поступать СМС-сообщения с угрозами. Подростка нашли живым спустя 36 часов после похищения. Российское здравоохранение. Существенно недофинансирование, признает глава счетной палаты Алексей Кудрин. Система требует серьезной перестройки и реформирования, добавил он. Во многих регионах медицины не отвечает современным требованиям. Кудрин также выступил за реформу системы обязательного медицинского страхования. Счетная палата в этом году, по словам ее руководителя, намерена проверить, как расходуются средства на борьбу с коронавирусом, в том числе надбавки медицинским работникам. О дополнительных выплатах за участие в борьбе с инфекцией в апреле говорил президент Владимир Путин. Эстония заявила протест в связи с нарушением воздушных границ республики российским самолетом. Инцидент произошел накануне в Балтийском море. Как говорят в Таллине, самолет Ту-204 находился в воздушном пространстве Эстонии меньше одной минуты. У лайнера отсутствовал план полета, командир корабля не поддерживал связь с диспетчерской службой. В генштабе Эстонии сказали, что это первый случай нарушения воздушных границ республики с начала года.
Сразу в нескольких американских городах от действий протестующих пострадали статуи мореплавателя Христофора Колумба. Сент-Поле, это пригород Миннеаполиса, участники демонстрации свалили монумент с постамента. По словам властей, многие жители штата Миннесота считают неоднозначной роль, которую сыграл мореплаватель. В Бостоне статуя Колумба подверглась акту вандализма. Протестующие обезглавили ее в знак протеста против расизма, и властям пришлось демонтировать памятник. Власти города говорят, что это временная мера, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Накануне статую Колумба снесли протестующие в Ричмонде, штат Вирджиния. В Испании доиграли футбольный матч, который начался еще в декабре прошлого года. Во втором дивизионе встречались клубы Райо Вальекано и Альбасете. Матч 20-го тура прервали 15 декабря из-за оскорблений фанатов одной из команд в адрес игрока другой. Встречу перенесли на более поздний срок, потом отложили из-за коронавируса. Накануне она завершилась со счетом 1-0 в пользу Райо. А в Москве сейчас 24 градуса, давление 750 миллиметров ртутного столба. Днем ожидается местами кратковременный дождь и град, плюс 30-32. Яков Широков, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Об. Ну. И. Мы обнулили для вас стоимость работы грузчика. И теперь она бесплатна при заказе машины. «Газелькин. 495. 3 миллиона».
В эфире новости из будущего. Невероятно! Все автомобилисты делают техобслуживание в одной и той же компании. ТО за час, круглосуточно. Большинство работ бесплатно.
Тоже мне новости будущего. Это же компания «Фильтр». Техобслуживание для каждого. Звоните 259-3300. Код 495. Фантастические скидки. Круглосуточно. Звоните немедленно. 259-3300. Код 495.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Эхо Москвы». 91.2 в диапазоне FM.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Просьба перечень определить этих мест, где депутаты размышляют.
Подумал не о том. Коллеги, не мешайте.
8:34, Маша Майерс, Алексей Нарышкин. Я все-таки про Сахалин еще скажу пару слов, потому что я почитала тут цитаты, что люди говорят, значит, там действительно оказались на 2 недели, а потом еще на 2, и сейчас непонятно, когда это закончится. Люди, прибывшие на остров Вахтовики, военнослужащие, семьи с детьми. И вот говорит один из тех, кто там закрыт сейчас в настоящий момент: кому обратиться, мы не знаем. Из-за этой проблемы я могу работу потерять, я не буду есть, пока к нам не отнесут по-человечески. Они объявили голодовку, как я уже сказала, до новостей, да? Оформят больничные, поговорят с нами, все объяснят. Дозвониться невозможно ни в Роспотребнадзор, ни в прокуратуру, никуда. Написали губернатору. Тишина. Один из вахтовиков, зовут его Олег Шацких. Нас согнали как стадо и держат здесь. Психолог нужен половине людей, но никто, кроме медицинской сестры с градусником, не обращает на нас внимания. И вот еще одна работница говорит следующее. У меня такое чувство, как будто я в колесе сам Сансары застряла тут неизвестно насколько, и все повторяется. Люди возмущаются, их успокаивают. Снова сидеть 14 дней. Ни предписаний, ни объяснений, ничего. Я 300 раз уже пожалела, что вышла сюда на работу. Нам сказали сидеть здесь до 21 июня, попали в какую-то мясорубку, слов нет.
Это ну, сотрудница, да? То есть, я так понимаю, если она работает в этом обсерватории, то у нее, получается, рабочий день, он бесконечный. Потому что если она там, ну, хотя, кто знает.
Ну да, потом новых привезли. Не знаю, какие там средства индивидуальной защиты, ты имеешь в виду.
То есть их туда привезли. Как раз, она как вахтовик. Ее еще туда закинули, она поработала, ну, и потом только ее могут вернуть.
Но да, в какой момент же, ее могут вернуть? То есть тогда она должна провести с какими-то людьми, которые в обсерваторе, а потом она должна еще в какой-то одиночке еще 14 дней провести, если это все так сложно устроено на Сахалине. Ну, в общем, история. Видите, одни регионы у нас облегчают режим, другие регионы ужесточают режим. В третьих регионах бардак, или он повсеместно, я не знаю. Но вот эта историю, еще раз я подчеркну, это происходит на Сахалине. Сахалин-Инфо об этом сообщает и компания АСТВ.ру.
Разворот.
Вы, наверное, думаете и интересуетесь, удивляетесь, почему про Михаила Ефремова мы ни разу не сказали. Есть, разумеется, новые данные по делу о ДТП на Смоленской площади. И интересно, кстати, довольно, как следователи пришли в бар, который посещал Ефремов незадолго до этой аварии. Мы в следующем части поговорим об этом. Есть еще такой этический, юридический аспект, который мы с вашим участием обсудим. И забегая вперед, совсем вперед, даже в 10 часов, скажу, что будет у нас в эфире нашего разворота интервью с Александром Добровинским. Это известный адвокат, который вчера вызвался, ну, не вызвался, на самом деле, его попросили, он согласился представлять интересы семьи вот этого погибшего водителя Сергея Захарова. Я вчера вечером записывал с Добровинским это интервью, потому что у него график сложный. Кстати, самого Сергея Захарова сегодня должны похоронить, и Добровинский тоже об этом говорил, будут хоронить в Рязани на кладбище, причем будет церемония ограниченная, там только 7 человек, опять же, потому что не везде кладбище сейчас открывается из-за карантина. Но разные аспекты мы с ним обсудили. По поводу компенсаций, семья не хочет никаких уже компенсаций, хочет просто, чтобы был срок. И еще интересно, что Добровинский сказал, что он обратится в прокуратуру, чтобы прокуратура проверила вот эти слухи, подозрения насчет того, что Ефремов, возможно, уже попадался раньше на пьяной езде, но почему-то в базах никакой информации на этот счет нет. Ну, по крайней мере, журналисты и официальные ГИБДД, они не сказали, что да, мы ловили Ефремова, но почему-то мы, у него нет драли ни машины, ни права. В общем, Александр Добровинский, адвокат, он хочет, чтобы прокуратура этим вопросом позанималась вплотную, и это может быть таким и отягчающим даже, наверное, обстоятельствам. И, возможно, какие-то будут кадровые последствия для силовиков. Это в 10.30, через 2 часа.
Через 2 часа, да.
Вот новый разворот.
Обращение Конгресса интеллигенции граждан
России. Светлый текст на сайте «Эхо Москвы».
Обязательно посмотрите, почитайте.
Я читал и плакал.
Почему плакал? Прям плакал?
Ну, просто ну, а за душу берет.
Не, ну что?
Я,
ну,
знаете, я никогда не видел такой степени откровенности. Именно вот от тех людей, которые подписывают подобное обращение.
А что здесь откровенного в этом письме?
Сарказм. Это сарказм. Черт возьми, работаем сколько?
Я уже четвертому дню работы с этим человеком. Это, вот, вся вот эта перегородка пластиковая мешает мне понимать, что ты на самом деле имеешь в виду. Но это такой, это текст, который написан вполне, вполне в жанре обращений. Ну перестань. Ну, твой сарказм в данном случае неуместен. Значит, они, люди, которые подписали этот документ, я просто процитирую чуть-чуть совсем, да, если ты не возражаешь. Мы, российские граждане, выражаем солидарность с открытым письмом, которое ранее было подписано. Речь идет о высказывании позиции, да, против принятия поправок Конституции, инициированных президентом Владимиром Путиным. Мы согласны с основным тезисом документа, имеется в виду открытого письма. Изменение Конституции, предложенное президентом и зависимыми от него людьми, направлено на решение одной задачи – обеспечение пожизненной власти самого Путина и его группы.
Мы полагаем, это изменение... Мы полагаем, что в стране сложился глубокий политический кризис, суть которого проявляется в провалах экономической и социальной политики. Мы считаем, что все эти проблемы могут решиться только через свободные демократические выборы. На всех уровнях лидеры демократических, политических и общественных организаций, для которых сменяемость власти является единственным способом управления страной, уже высказались на эту тему. Мы надеемся, что нынешняя попытка узурпации власти провалится, острый политический кризис. Предлагаем всем, кто разделяет эту позицию, выбрать одно из двух решений. Наконец-то мы добрались до сути, проголосовать против поправок Конституции или проигнорировать саму процедуру голосования. Вот Конгресс, извините, да, там много уважаемых людей. Лев Пономарев, Валерий Борчев, Виктор Шендерович, Светлана Ганушкина. Замечательно. Есть люди, которые мне неизвестны.
Ну, потому что
есть
много
более известные. Вот Зоя Светова, Алексей Малобросов, действительно много.
Людмила Улицкая, Олег Басилашвили, Лео Хиджакова, Андрей Макаревич, Наталья Фатеева, Леонид Гозман, ну и так далее. Да.
Вот,
Гарри Бардин.
Столько слов про кризис, про узурпацию власти, а мысль-то одна. Ну, хорошо, просто вот будет голосование по Конституции. Голосуйте либо против, либо не ходите. А зачем вот эта вот лирика? Зачем? А вы кого хотите этим разжалобить?
Почему разжалобить? Я ничего
не понимаю. А зачем это вообще? Это текст кому? Текст кому?
Я еще раз прочитаю заголовок. Обращение Конгресса интеллигенции гражданам России.
Зачем? Вот я тебя спрашиваю, зачем? Хорошо.
Затем, чтобы подчеркнуть.
Мне кажется, ты быть представителем как раз Конгресса интеллигенции.
О, Господи, я у тебя то за ментов, то за интеллигенцию, то за Путина. Ты уж определись. Или мне надо определиться.
Не
жалею тебя. Давайте проголосуем. Вы бы подписали это письмо вот в таком виде? Потому что мне, еще раз я повторю, мне твоя сейчас ирония непонятна.
Всегда тебе моя ирония непонятна.
Ты просто-напросто, как это сказать, опрокидываешь жанр. Ну, в разных ситуациях нужна разная как бы стилистика обращения. Понимаешь? Тебе написали в заголовке, что это такое, это обращение российской интеллигенции к гражданам
это,
России, что смешно. Нет, можем
пустое.
Говорить, бессмысленно это или, допустим, это действенно. Или мы можем это обсуждать как единственный сейчас возможный способ, понимаешь? Единственный, может быть. Нет, можно видео, можно видео на Ютубе разместить, но его могут заблокировать, понимаешь? Можно выйти в одиночный пикет, как Саша да. Плющев, или как Таня Фельдингауэр, или как Смирнов.
Висит заявление интеллигенции. Это не заблокируют и не снимут. Вот нашли площадку. Супер.
Ну, люди выражают себя... А что?
Да, а в чем это выражение? Что? Ну, бессмысленно, зачем?
Давайте проголосуем.
Смотри, подожди. Хорошо.
Я просто... Да. Пока не убьют друг друга. Да.
Я перечитаю пока
значит,
еще раз.
Если вам значит. Кажется, что... Ну, то есть, я хотела так... Действенно или вы бы подписали? Вы бы подписали, да? 101-20-11 нет, это... По разным причинам. Может, вы не согласны с этой позицией, а может быть, это просто бессмысленно. 101-20-22.
Голосование пошло.
Обращение Конгресса интеллигенции гражданам России. Вы бы подписали «Да» 101-20-11, «Нет» 101-20-22, код Москвы 495. Пожалуйста, голосуйте.
Я понимаю, когда интеллигенция, и не только интеллигенция, и даже быдло пишет какое-нибудь коллективное письмо, направленное на одну какую-то узкую конкретную цель. Давайте отпустим вот это, не принимайте вот этот
закон. Какая разница?
А вот это вот общее рассуждение у нас...
Нет там никаких общих власти, рассуждений, там есть одна конкретная цель. Голосуйте против поправок путинской...
Да, против. Или не ходите, или почитайте еще, или просуждайте. Ну, как
там нет этого?
Пустой, вода сплошная.
Нету там никакой воды.
Такое ощущение, что есть у уважаемых людей, уважаемых, я многих людей из этого списка, признаю их авторитет, я их уважаю. Они умные, они прекрасные, они лидеры мнений. Такое ощущение, что есть потребность, как вот у отдельных граждан, выходить в определенный раз в квартал, выходить на какую-то протестную акцию, а также есть потребность подписываться под каким-то коллективным письмом. Ну хорошо, есть поводы более какие-то существенные. Вот это вот несущественный повод.
Несущественный повод уже поправки в Конституцию, которая существует.
Голос даже теряю уже. Везде сказали про поправки. Все понимают. Вот, по новостям
ну, понимают, но это просто выражение позиции. Это выражение просто позиции. Оно выражается через форму открытого письма. Открытое письмо пишет в определенной стиле. Что тебе не нравится-то?
Я еще подчеркну.
Предлагаем всем, кто разделяет эту позицию, выбрать одно из двух решений, проголосовать против поправок Конституции или проигнорировать саму процедуру. Давайте мы подведем итоги.
Подведем итоги,
потому что мы сейчас на регионы уйдем. 90% подписали бы, 10% не подписали бы.
Бальзам на душу,
Алексея Нарышкина, это утренний разворот.
В Москве 8 часов 45 минут.
Может быть, ну, хотя не очень уверен, наше правительство повернется к Куршевелю задом, а к народу передом.
Реклама. Ваш бизнес в столице? Правительство Москвы продолжает компенсировать часть затрат, которые вы вложили в развитие вашей компании. Узнайте больше о мерах поддержки московских предпринимателей на moscow.business. Найдите свой способ вернуть инвестиции. Москва помогает малому бизнесу. 16+.
Об. Ну.
Мы обнулили для вас стоимость работы грузчика. И теперь она бесплатна при заказе машины. Газелькин. 495. 3 миллиона.
Они спасают наши жизни, но под масками не видно их улыбок.
А мы хотим, чтобы медики улыбались чаще.
Цветочный дом «Самсон Букет» представляет специальную праздничную коллекцию ко Дню медика. Поздравьте вместе с нами всех, кто каждый день совершает подвиг и всегда готов помочь.
Ваш цветочный дом «Самсон Букет».
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
эфире рекламно-информационная программа «Будем здоровы».
Добрый день, в студии Татьяна Лямзина. 83% россиян используют маски в общественных местах, показал опрос ВЦИОМ по заказу Минпромторга России. В ходе исследования, проведенного во всех федеральных округах страны, были опрошены совершеннолетние граждане с разным уровнем дохода и образования, проживающие в населенных пунктах различного типа. Подавляющее большинство опрошенных, 83%, надевают маски при выходе из дома. При этом, как демонстрируют результаты исследования, значение этого показателя не зависит ни от материального положения граждан, ни от типа населенного пункта, в котором они проживают. Доля граждан, использующих средства индивидуальной защиты в общественных местах и на улице, выше всего в Южном и Северокавказском федеральных округах. Большинство респондентов приобретают маски в аптеках или получают их на работе. Наиболее популярны среди респондентов одноразовые медицинские или гигиенические маски. Их используют около половины опрошенных. На втором месте многоразовые маски. Их носит треть граждан. Еще 9% россиян изготавливают маски дома самостоятельно. В целом, расход одноразовых масок на человека, согласно результатам исследования, остается на низком уровне. Так, треть опрошенных использует от 1 до 6 одноразовых масок в неделю. При этом производство медицинских масок на территории страны только за последнюю неделю выросло на 63% и достигло 6,5 миллионов штук в сутки. А в июле, по данным субъектов, превысит 11 миллионов штук в сутки. Люди, живущие значительно выше уровня моря, оказались более устойчивы к вирусу, чем жители низменности, обнаружили боливийские исследователи. Они пытаются понять, почему в Ла-Пасе, столице страны, находящейся на высоте 3600 метров над уровнем моря, вирус унес относительно мало жизней, в то время как второй по величине город Санта-Крус расположенный намного ниже, и окружающие его провинции пострадали сильно. Как пишется на прессе, одной из причин может быть то, что люди, живущие на высоте, развили устойчивость к низкому уровню кислорода в крови. Люди, которые заражаются коронавирусом на уровне моря, и их легкие разрушаются, как будто они поднимаются на гору Эверест всего за пару дней без кислорода. Впрочем, ученые призывают к осторожности и предостерегают от слишком ранних выводов и пропаганды недоказанных методов лечения. А в Барселоне пациентов с коронавирусом вывозят подышать морским воздухом на побережье, сообщает BBC со ссылкой на работников госпиталя Дель Мар. По словам медиков, целью такой прогулки является облегчение морального состояния больных, которые находятся в отделениях интенсивной терапии. По последним данным, в Испании увеличилось количество умерших от коронавируса за последние 7 дней почти вдвое. А российские специалисты Института экспериментальной медицины предложили революционную разработку – вакцину против коронавируса в виде йогурта. Вакцина относится к типу мукозальных, которые вводят в организм через рот в виде аэрозоля или капель жидкости. Как пишет российская газета, антигены в таких препаратах, как правило, заключены в микрокапсулы, что защищает их от пищеварительных ферментов. Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта. На сегодняшний день проводятся ее доклинические испытания. Кстати, в Институте экспериментальной медицины также работают над комбинированной вакциной против коронавируса, созданной методом генной инженерии с использованием одного из штаммов вируса гриппа. Такая вакцина защитит сразу и от COVID-19, и от гриппа, и будет выпускаться в форме капель для носа. Похожая вакцина в интраназальной форме на основе вируса гриппа создается и в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Будем здоровы!
Это была рекламно-информационная программа «Будем здоровы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
А 8.51...
Заберите отсюда Нарышкина. Да,
8.51 Машмайер с Алексеем Нарышкиным. Я, Сирак, к нам присоединяется снова. Доброе утро.
Доброе утро. Продолжим предыдущую тему. Или
да давай про Набиуллину поговорим. Но мне кажется, отчасти мы предыдущую тему продолжаем, потому что глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала 2019 год годом розничного инвестора. По данным ЦБ, к концу первого квартала 2020 более 2 миллионов россиян открыли индивидуальные инвестиционные счета, поскольку ставки по банковским вкладам продолжают снижаться. Глава ЦБ уверена, что этот тренд будет виден и дальше. Из-за снижения ставок многие россияне перейдут на фонд фондовый рынок в поисках более высокой доходности. Это я по газете «Ру» цитирую. Ася, это к тому, что вы же нам говорите, что у нас все вот страшно экономически безграмотные, и надо вот в школах учить это вместо православия. Я тебе говорю о том, что вот, пожалуйста, люди начинают осваивать финансовые инструменты.
Вы назовете быстренько главное отличие индивидуального инвестиционного счета?
Налоги, по-моему, там налоговый вычет, если я ничего не путаю.
А я вообще промолчу. Спасибо.
Ну так вот, смотрите, индивидуальный инвестиционный счет, он открывается на 3 года. То есть те деньги, которые вы положите на этот счет на протяжении 3 лет, вы снять не можете, если хотите получить тот самый налоговый вычет 13%. То есть, во-первых, индивидуальный инвестиционный счет дает доступ на фондовую биржу. Да? Через брокеров вы получаете возможность покупать акции, принимать участие таким образом. Но вот то, о чем говорит Эльвира Набиуллина, да, что именно индивидуальный инвестиционный счет стали использовать как альтернативу банковским вкладам. Потому что мы знаем, что одна из задач, которую ЦБ сейчас преследует, это удержание инфляции, таргет там в пределах 4%. В связи с экономической ситуацией, которая у нас складывается из-за остановки экономики, процентная ставка снижается. Да? И говорят о том, что сейчас, 19 июня, еще можно снизиться на 100 базисных пунктов. Это значит, что вклады по депозитам опять же снизятся и примерно приблизятся уже к инфляции. То есть, если на данный момент хоть чуть-чуть банковский вклад перекрывает инфляцию, да, там он составляет 5-5,5%, то если банковский вклад будет 4%, а инфляция будет тоже 4%, то смысл держать средства на банковском вкладе. Если мы с вами открываем индивидуальный инвестиционный счет, во-первых, у одного человека он может только один быть. Если банковских депозитов у вас может быть много, индивидуальный инвестиционный счет на одного человека один. Так. Если вы хотите на нем зарабатывать, грубо говоря, если вот просто его открыть, то это тот же самый депозит, но под 13%. Потому что средства, которые вы положите, вы получите налоговый вычет обратно. 13% вам туда вернется. Если мы посчитаем, да, если вы в год кладете, например, 400 тысяч рублей на такой инвестиционный счет, то 52 тысячи рублей вам вернется этими налогами. Если вы снимете средства раньше, чем через 3 года, там, через 2 года, то весь этот налоговый вычет вам придется вернуть государству.
Подожди, а я не зарабатываю на этом инвестиционном счете? Деньги-то мои где-то уже крутятся в этот момент?
Вот здесь есть 2 варианта. А. Вы можете класть деньги и получать налоговый вычет. Б. Вы зарабатываете, грубо говоря, да, вы получаете эти 52 тысячи сверху. Но есть вариант Б. Вы платите налоги, но вы работаете через брокера, через свой инвестиционный счет на фондовой бирже. Вы имеете возможность получать и зарабатывать. Но здесь мы опять возвращаемся к финансовой грамотности, да, чтобы зарабатывать, а не уходить в минус. И опять же вспомним их к Мосбирже, да, из-за тех самых фьючерсов на нефть, которые ушли в минус. И огромное количество у нас инвесторов в данный момент, работая с этим инструментом, желая заработать какие-то сверхдоходы, ушли в глобальные минусы. Поэтому вот здесь, опять же, работая через этот инвестиционный счет, надо иметь определенный уровень финансовой грамотности.
Но подожди, а если мои деньги в этот момент уходят на фондовую биржу, то что, я налоговый вычет не получаю?
Нет, вы зарабатываете. Там есть 2 варианта.
То есть, я поняла. То есть я не зарабатываю, в смысле я зарабатываю, я пытаюсь зарабатывать на бирже. Нет, но я так понимаю, что вот этот налоговый вычет гарантия, тогда мои деньги лежат, соответственно, их зарабатывает кто-то другой, банк, например, а я получаю налоговый вычет. Это одна схема. Вот... Вторая схема, я пытаюсь заработать больше, да, вкладываясь в акции или отдавая эти деньги инвесторам в доверительное управление. Правильно же я понимаю?
Кстати, вот еще про гарантии. В отличие от депозитов, индивидуальные инвестиционные счета не застрахованы. Поэтому, если что-то случается с вашим брокером, как говорится, плакали ваши денежки. Это, опять же, к финансовой грамотности с малых лет.
У нас для этого есть Ася Рак. Спасибо большое, наш экономический обозреватель, утренний разворот Маша Майерс, Алексей Нарышкин. 9:06. Утренний разворот. Маша Майерс, Алексей Нарышкин. Доброе утро. Да, что интересно в этом часе? Мы поговорим о, собственно, о судьбе Михаила Ефремова, о ДТП резонансном, который сегодня все обсуждают. Ну, сегодня, последние три дня. В автомобильной рубрике в 9:25 приблизительно к нам присоединится наш эксперт Дмитрий Баринов. Поговорим про электрокары, например, про пьянство за рулем. В общем, масса тем, которые можно обсудить сегодня. В середине час, как обычно, новости, а после встречаете нашего живого гвоздя. Сегодня это герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский.
Среда обитания. Новости экологии с Анной Форостенко.
Много ли места для каждого из нас в экологической нише? Не страшно ли менять среду обитания? Отвечаем вместе на эти и другие вопросы.
Эко-мания.
Отходам прописали меры. В этом году средства федерального проекта «Комплексное обращение с отходами» пойдут на помощь региональным операторам. Речь идет о двух направлениях антикризисных мер. Первое – это межбюджетные трансферты субъектов...
Эко-мания. Эко-мания.
России, чтобы они могли...
Эко-мания.
Обеспечить устойчивую работу региональных операторов. Второе – возмещение кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, которые будут выдаваться или уже были выданы региональным операторам по льготной ставке. Напомню, что ранее «Чистая страна», ассоциация компаний, которая работает с отходами, запросила федеральную помощь. Причина – плохая собираемость платежей за вывоз отходов. Были названы и весьма серьезные последствия – банкротство региональных операторов.
Эко-проблема.
Тяжелые металлы угрожают Мурманской области. Малые озера Мурманска загрязнены тяжелыми металлами. Как выяснили ученые, причиной такой повышенной концентрации стали выбросы с предприятий, которые накопились за последние 10-20 лет. Список главных загрязнителей пяти озер – выбросы ТЭЦ, угольного порта и мусоросжигательного завода. Не очень приятная информация для жителей Мурманской области, которые традиционно отдыхают на этих озерах. Уже говорят и о том, что купание или использование воды из этих водоемов в других целях может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Такой результат дали изучение химического состава донных отложений, которые знают буквально все о самом водоеме. В этих донных отложениях ученые нашли повышенную концентрацию токсичных тяжелых металлов. В первую очередь ванадия, никеля, свинца, сурьмы и вольфрама. Концентрация металлов от 3 до 10 раз превышает норму. Правда, если большинство накопилось в последние 10-20 лет, то свинец, скорее всего, из-за того, что в России с 30-х годов прошлого века использовали этилированный бензин. В это время для повышения октанового числа этого топлива добавляли свинец. Как слабое утешение, можно вспомнить похожие исследования по содержанию вредных веществ в озерах Финляндии, Швеции и Норвегии. Они также свидетельствуют о повышенном уровне накопления свинца в донных отложениях озер, начиная с середины 19 века.
Эко-логика.
В Вологде нашли управу на пластик. В Вологодском университете предложили проект по переработке пластика. Это сразу несколько устройств, которые могут принимать пластиковые отходы, измельчать их и превращать в гранулы. А уже эти гранулы – отличный исходный материал для новых пластиковых изделий. Специалисты отмечают, что исследование системы автоматизированного проектирования позволяет решить вопросы переработки пластика и уменьшает себестоимость проектных работ. Кроме того, такая установка хороша и в плане экологии, ведь она позволит использовать в качестве исходников вторсырье. Кстати, этот проект выполнен по заказу одного из вологодских промышленных предприятий. Как отмечают авторы, получился неплохой вариант в плане импортозамещения.
Новости экологии в программе «Среда обитания».
Я же по базовому образованию тоже юрист. Как у нас? Вроде без полбанки не разберешься. Это отдельное испытание.
9:10. Приветствуем всех еще раз. Это утренний разворот. Маша Майерс и Алексей Нарышкин про Михаила Ефремова. Вот, кстати, прямо сейчас, в эти минуты, идет церемония прощания с Сергеем Захаровым в Склифе, как раз куда он был госпитализирован после аварии, где, собственно, в ночь на вторник скончался. Ну, понятное дело, что серьезные... ограничения, в том числе для представителей прессы, касательно, например, доступа просто к этому месту, родственники проходят, их немного, и есть уже в интернете, в телеграмах кадры, как действительно идут близкие с букетами цветов, ничего не комментируют. гражданскую панихиду. Да, вот по телеграм-каналу «Подъем», я вам процитирую, пришли родственники, знакомые, коллеги. Народу немного. Основная церемония пройдет в Рязанской области, в селе Константиново, откуда Сергей родом. На прощании, вот тем не менее, хотя нет в звуке, нет прямой речи, коллеги и друзья сказали много хороших слов. Кто-то с Сергеем дружил десятки лет, учился с ним и рос вместе. Для многих известие о его кончине стало настоящим потрясением. Но интересная подробность. Мы сейчас расскажем вам, перескажем пост Василия Уткина. Он, это даже не про, не про его какое-то особое мнение, воспоминания о том, как он дружил с Ефремовым до всей этой ужасной истории. У Васи Уткина очень интересная, он такой обозначает интересную вилку, как можно по-разному с точки зрения закона и суда поступать в подобных случаях. Угу. Есть интересная деталь, связанная с расследованием. Вы знаете, да, что есть основное дело, это как раз по факту ДТП, где погиб Сергей Захаров. Добавили уже, тоже вы по новостям слышали и знаете, добавили составляющую по продаже наркотиков, потому что нашли следы и кокаина, и марихуаны в анализах у Ефремова. И я допускаю, что, в принципе, появятся еще какие-то люди, которые будут так или иначе отражены в деле, может быть, будут выступать свидетелями потом же на процессе. Например, вот тот самый бар «Улисс», где, ну, мы видели, опять же, или вы слышали про эти кадры, это удалось отследить, восстановить даже полностью маршрут Ефремова, последние минуты до того, как он столкнулся с машиной. Ефремов днем, даже утром, в как раз в понедельник, заходил в бар «Улисс», я так понимаю, это рядом где-то с его домом, потом он туда же вернулся.
Рядом с «Современником», по-моему. Ну,
не-не-не-не-не, это вот рядом со Смоленской площадью, это там где-то, да-да-да. Потом он зашел туда уже вечером. И это есть все на вот кадрах народного наблюдения.
На кадрах, что он входит-выходит, а что он там делал, там не очень понятно, потому что сейчас якобы эти ребята все с внутренних, с их камер подтерли записи. Но там вроде бы он должен, там был 34 минуты он провел. Это под, по внешним камерам, которые зафиксировали, как он вошел и вышел. Вопрос, что они там 34 минуты делал. Они говорят, еды у нас нет, только на вынос. Ну и остается вопрос.
Тем не менее, собственно, да, на 34 минуты он зашел, и еще вот как раз на днях появлялось, знаешь, коллеги наши журналисты, которые такие прямо очень-очень оперативные, всюду вот могут пролезть, они пришли в этот бар еще до того, как были какие-то в отношении него серьезные подозрения, им открыли дверь, они постучались и спрашивают, а у вас Ефрем вчера был? Да, был. А потом, когда вот уже сотрудники поняли, что что-то не так, они начали отнекиваться. Нет, не был, не был. Ну, слушайте, вы камеры не объявите. Мне, я просто на что хочу обратить внимание. Это, конечно, удивительная история с потертыми записями. Ты можешь сказать, что это кривая здесь. У меня параллели, кривая логика, как, впрочем, и всегда. Мне это напоминает историю, как... Ну, здесь же приехали следователи, они пообщались с сотрудниками и с руководством этого бара «Улисс». И записи не оказалось в виде наблюдения. Ну, бывает. Мне это почему-то напомнило про то, как приезжали следователи из Москвы в Чечню и хотели допросить Геремеева по делу об убийстве Немцова. Mm. Они приехали, поставили на пороге, постучались, ну, никто не открыл, и они уехали. Ну, как бы, да. Это такая странная тогда вот в деле Немцова история, потому что, наверное, сидит, может быть, даже Путин и думает, ну, хорошо, ну, вот убили Немцова. То есть это, конечно, плохо, но было проведено следствие. Посадили нескольких людей. Что вам еще надо? Наверное, думает Путин. Что вам еще надо, чтобы прицепились к этому Геремееву? Здесь, наверное, тоже, может быть, кто-то думает уже из исследователей. Ну, ладно, вот есть же все. Ефремов все признал. На камерах он везде есть. Ну, может быть, и черт с ним, с этими доказательствами. Я к тому, что, может, надо тогда бар «Улисс» как-то привлекать тоже к ответственности. А какого черта вы стираете вещественные доказательства?
Ты знаешь, тут есть большая, скажем так, история вокруг. Да? То есть, вот у нас есть факт ДТП, да. Есть история про наркотики, про то, кто их продавал, как они сбываются, по каким каналам, какие бары существуют или не существуют, как они работали в открытую или в закрытую, да, потому что можно на карантине вообще ничего, в барах люди сейчас сидеть не могут. То есть это вот, это тянет за собой огромный шлейф проблем, в которых мы существуем. Там они свидетели, соучастники, менты, вот эти самые, в смысле, полицейские, извини, в очередной раз, которые вот то ли штрафовали, то ли не заштрафовали за, значит, за пьянство, ловили или нет. И вроде как бы следы-то потерты. В общем, вот, может, и не предъявишь. Это уж пусть следователи разбираются. Это их работа, им за это деньги платят. Как любят говорить там всякие разные наши коллеги из наших налогов. Но дело не в этом. А дело в том, что мы, как, знаешь, как это, срез. Какая Евгений Онегин, зеркало русской жизни. Да, вот мы сейчас примерно имеем эту историю, как зеркало происходящего в нашем обществе и вообще того, что как бы вот это такой, это же не криминал, это такой околокриминал. Это такая вот вся история.
Эдуард Бояков, который сейчас худрук МХАТа, он примерно об этом написал у себя в Фейсбуке, что, конечно, Ефремов туда что тут комментировать, но есть какая-то такая общая коллективная ответственность. И то, о чем говорили, и те, кто его отпускал, и наши, собственно, вот кто этот образ, ну, не то чтобы поощрял, но принимал и восхищался появлением Ефремова часто довольно в таком состоянии опьянения.
Ну, вот много людей. Вот, например, Андрей Вульф пишет. Единственная новая мысль в связи с историей с Ефремовым это про то, это про так нелюбимую мной коллективную ответственность. И дальше он пишет следующее. Вот все друзья-собутыльники Мишины. Не те, кто бухал с ним конкретно в тот роковой вечер, а вот все-все, кто с ним пил, нюхал, наливал, подливал ему все эти 30 лет, зная его зависимости и болезни, но не отказывая себе в удовольствии подружиться и повеселиться с прекрасным актером, хорошим человеком. Ибо дружить с Ефремовым и тусоваться с Ефремовым, не бухая, было невозможно. Но вот это коллективный счет. За это ваше удовольствие дружить с гением. Вы все чудесные, замечательные, богемные, интеллигентные, все понимающие, все имеющие. Вы себя не ощущаете сейчас соучастниками? Нет? Ну ок. Я... Ладно, извини, я вижу твое выражение лица, да, хорошо, концовку
убрать. Слушатели не видят.
Зато YouTube-зрители видят. И, конечно, то есть, и по факту мы имеем вот весь этот клубок проблем, в которых вот, который сейчас разматывается, и правильно он разматывается. Где-то нет камеры, это не соблюдается тут чуть-чуть, там чуть-чуть. Обычно, знаешь, такое происходит, тебе бы это Геремеева напомнило, мне это напоминает историю с, вот, типа, как, знаешь, как зимней вишней, что ли. Вот с такими большими трагедиями, которые мы начинаем, много, да, как капуста, потом эти листы начинаешь отдирать, тут прогнило, тут прогнило. Или, знаешь, вот овощи, которые, понимаешь, они гнилые внутри, потому что тут листик с гнильцой, отдираешь, там еще листик с гнильцой, это с корешка гниет, это с бочка, это с краю, понимаешь, это рваный какой-то, а сюда жучок пополз, заполз, а там где-то в глубине еще улитка сидит, понимаешь, и жрет эту капусту там, например. Я не знаю, я просто говорю о том, что здесь, и, ну, да, и это вот такие, знаешь, как маркер, как срез.
Слушай,
вот,
ребят, мне это, мне знаете, знаешь,
как в анекдоте, извини, как в анекдоте, мою любимую, когда это обезьяна прыгает там за водкой или за бананом, там, неважно, и говорит, сядь и подумай. Что думать, прыгать надо. Вот это примерно про то же самое, понимаешь?
Тема с Ефремовым максимально раскручивает пропагандоны, чтобы скомпрометировать всю оппозицию. Нам Игорь Журавлев пишет, побойтесь Бога, о чем вы, зачем? Так, Ефремов тоже поэт, трагически служит причиной смерти с родины самого великого поэта России 20 века. Но Ефремов не поэт, все-таки поэт там был Орлуша и Быков, то, что декламировал. Ефремов, мне, вот ты сейчас скажешь, ты совсем тронулся Нарышкин в очередной раз. Я проведу другую параллель. Когда я слышу про вот эту вот коллективную ответственность, мне это сейчас вот прямо напомнило про то, что происходит в США с вот этой вот какой-то ответственностью коллективной и коллективным покаянием за отношение к темнокожим. Потому что здесь вот практически призыв, вот смотрите, вы же все вот смотрели на Ефремова, да, и те, кто с ним пил, вы как будто виноваты, вы как будто соучастники. Вот когда в США сейчас стоит на колени, это же та же самая история. Ты, может быть, ни разу не допускал никакого расистского высказывания, исключительно всегда был толерантен, не поддерживал, наоборот, отстаивал право темнокожих. Но ты почему-то вот тоже встаешь на колени, и ты хочешь сейчас доказать всем, что да, я каюсь, о боже, кто-то там с горячей головой.
Ты опять издеваешься?
Нет, я просто... Я серьезно говорю, а горячие головы пойдут, будут памятник Колумбу срывать, или в Бельгии будут, как это, Леопольда.
Вот вы такие, вот смотрите на себя в зеркало. Вы вот в эту сторону вас качает, в эту сторону вас качает.
То есть одни просто кают, с этой темой коллективной ответственности мне кажется, надо быть аккуратнее.
Какие-то
пределы разумные совсем выйти.
Да, вот еще Василия Уткина давай почитаем, потому что тут тоже есть как бы мысль, которая...
Рекламу послушаем. И
рекламу
почитаем.
Василия Уткина послушаем, а потом уже с мамой Василия Уткина послушаем.
Реклама – это святое. В оптовом центре «Метро» каждую неделю скидки на популярные товары. Садовая мебель со скидкой 30% с 11 по 14 июня 2020 года. «Метро» – за качество отвечаем. Ассортимент акций и количество товаров ограничены. Предложение не распространяется на зонты, качели, павильоны, гамаки. Скидка предоставляется на кассе, скидки не суммируются. Артикулы и другие подробности по телефону 8 800 700 177.
Вот зачем всем нужен батя? А кто погладит дочке платье?
Сыном сделает зарядку и жене прополит грядку. Это он встал в 5 утра погулять с чихуахуа. Это он цветы полил, вятский квас домой купил. Напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки. Вот зачем всем нужен батя? Будь здоровы, мужики! Вятский квас здоровье спас.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Развернитесь, пожалуйста.
Маша Марс, Алексей Нарышкин здесь. Это утренний разворот на Эхе. Василий Уткин пишет. Все несчастные случаи несчастны по-разному. Коль скоро в непредумышленном убийстве по пьяному делу Михаила Ефремова многим так в удовольствие посмаковать принадлежность виновного и жертвы к полярным слоям общества, хотел бы напомнить о гибели замечательного артиста театра Фоменко Юрия Степанова, который просто ехал домой на такси после спектакля. На перекрестке сзади в машину врезался какой-то черт. Машину выбросило на перекресток. В бок немедленно въехала еще одна машина, и несчастный Степанов погиб на месте. Осталась семья без кормильцев. Вдова Юрия, добрая, как видно, женщина, просила за виновника. Обошлось без реального срока. Тот обязался платить семье до совершеннолетия детей. Какое-то время платил, потом перестал. Последнее, что я помню, вдова говорила, мол, всякое бывает, может, трудности у человека. А, вот, смотрите, здесь очень интересная история, потому что... Вот, опять же, сейчас я с адвокатом Добровинским об этом говорил. Родственники погибшего Захарова, они денег никаких не хотят. Они не хотят каких-то компенсаций, там, вот этих обещаний платить, кого-то содержать до определенного возраста. Нет, они хотят просто вот законность, чтобы был срок. Но Василий Уткин здесь предлагает все-таки другую модель. Здесь можно, на самом деле, дать срок, а можно... по сути, покаяться, можно вот так вот очень искренне покаяться, пообещать отдавать все вот деньги, которые есть жене, я не знаю, да, вот вдове или вот этой новой несостоявшейся жене, сыновьям, внукам и так далее. Но при этом Ефремов получает условный срок. То есть, понятно, если сами потерпевшие говорят хором в суде, не наказывайте, все, мы его прощаем, наверное, это на судью должно как-то повлиять. Давай проголосуем. Две позиции. Как вам кажется, если вот уже суд идет по делу Михаила Ефремова, и вы оказываетесь на месте судьи, как вот лучше, как будет справедливее поступить? Дать срок тюремный, и заслуженный артист, да, участник ДТП, убивший, по сути, человека, он уезжает на зону. 101-20-11. Если нужно ограничиться, например, условным сроком, но при этом Ефремов будет выплачивать там какие-то определенные большие, может быть, деньги на протяжении какого-то длительного времени, 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз, попытайтесь себя поставить на место судьи, который будет рассматривать дело Ефремова. Как бы вы поступили? Если нужно дать тюремный срок, я напомню, что это до 12 лет, а сейчас с этой статьей, которая, возможно, будет добавлена, о сбытии наркотиков, там что-то еще появится дополнительно, может, и больше будет верхняя планка. Если вы считаете, что реальный срок 101-20-11 надо дать, если можно дать условный срок, но при этом Ефремов будет долго платить какие-то компенсации семье ежемесячные, да, или там большим единым траншем какая-то сумма, 101-20-22.
Ну, вообще, по большому счету, ты предлагаешь, я это называю словом все-таки откупиться, потому что та история, о которой ты говоришь, это история про откупиться. Потом эта история ставит неравные условия людей обеспеченных и людей необеспеченных, и, кроме всего прочего, насколько я понимаю, наше законодательство устроено таким образом, что все равно есть понимание...
Нет, смотри,
ты не можешь просто
работает,
так,
работает,
если... Работает, да. У меня ничего не работает. Ты не можешь просто так взять, если тебе хочется вот снять с человека ответственность, да,
смотри,
тем самым взять не совсем. Типа Захаров погиб, ему уже все равно, да?
Немножко не так. Мне кажется, здесь не откупиться. Знаешь, Ксения Ларина об этом писала. Ефремов, наверное, протрезвев, он трижды бы, может быть, 10 раз, может, он каждый день теперь жалеет, что это произошло. Он бы мечтал все это отмотать назад. Он мечтал бы не приходить в тот день в бар, не выпивать, не садиться за руль. И я более чем уверен, Ефремов уже все выводы из этой истории сделал. Потому что когда ты отправляешь человека в тюрьму, ты о чем думаешь? Да, ты думаешь о том, что это человек, во-первых, должен исправиться, и это должен быть какой-то месседж для общества. Но если Ефремов уже, допустим, сильно кается, если он сделал сам для себя какие-то выводы,
ну, слушай, ты прям как православный священник, ты такую, как это сказать, роль отводишь покаянию, что я просто даже не знаю, что тебе на это возразить. Причем здесь каяться, и что? Вот у него 12 лет впереди, он может каяться сколько угодно, и времени много. А я подведу итоги голосования, значит, тот вариант с тем, что можно...
Реальный срок, за реальный срок 38%, за то, чтобы Ефремов, как говорит Маша, откупился, мне кажется, это просто дал какие-то деньги, компенсация 62%.
Разворот.
Звоним Дмитрию Баринову, нашему автомобильному эксперту, ведущий канала Автотелеграм, телеграм-канал Автотелеграм. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Дмитрий, ну просто вот давайте с Ефремовым уже, да, уже как бы мы уже эту тему обсудили. Вы довольно интересно рассказываете про будущее электрокаров, которое все никак не наступит, или оно все никак не наступит только в Российской Федерации?
На прошлой неделе, если помню, слушатель, я рассказывал о плане экономики Германии раздавать деньги всем покупателям автомобилей, там примерно 2,5-3 тысячи евро каждому. Но в правительстве Германии план провалился, и вот теперь вместо него власти решили еще активнее поддерживать любителей электрокаров. И теперь на них просто прольется настоящий денежный дождь. Так что за покупку электрокара в Германии теперь будут выдавать на руки 10 тысяч евро, представляете, там 800 тысяч рублей примерно.
А сколько он стоит? Получается... Вот сколько, что такое электрокар? Какая вообще ценовая поля? Это же не Приусы, это же Теслы какие-то, наверное, так они стоят миллионы.
Нет, смотрите, Tesla Model 3, то есть трешка, да, она стоит там 40 тысяч евро, будет, это такая средняя комплектация, дешевая будет стоить 30 тысяч евро.
А и, это допустим, поставимо с каким будет... автомобилем? То есть это что-то 30 тысяч евро, это что, 2 миллиона, 2,5 миллиона где-то, да? Правильно я понимаю?
Ну, давайте евро не будем европейские цены в наши переводить, потому что там другая покупательная способность. Допустим, возьмем Volkswagen ID3, то же самое, есть небольшая машинка, как класса Volkswagen Golf. Uh-huh. Она стоит в Германии 30 тысяч евро. А теперь, с учетом скидок, она обойдется где-то 20 тысяч евро. То есть по цене обычного Volkswagen Golf там, или Opel-Astra. То есть фактически сейчас теперь электрокар в Германии обойдется как обычная бензиновая или дизельная машина такого же класса.
А какие остаются проблемы, вот, например, для конкретно для этого региона, да, с электрокарами? То есть вот эти долгие зарядки или что-то там, или мало этих заправочных станций или что? Или они уже есть как полноценные автомобили, и разницы даже и не поймешь?
Ну, конечно, станций пока не хватает, но в Германии будет гораздо больше, потому что фактически владельцев обычных заправок обязали эти станции строить у себя.
А это вообще в каком-то смысле про нас или это вот про них только?
Пока это про них, но, представляете, там уже происходит революция, потому что теперь для немцев, для англичан электрокары стали абсолютно доступными автомобилями, и они обходятся, во-первых, ежедневной эксплуатации гораздо выгоднее, и все, таких высоких цен уже нет. То есть машина стала обычной, доступной. Я думаю, через какое-то время, может быть, лет через 5-10, в России ситуация может быть подобная, аналогичная. Потому что электрокары начали дешеветь на глазах. И тем более вчера еще анонсировал Tesla появление нового супераккумулятора, супербатареи с неограниченным ресурсом, там 1,5 миллиона километров, кажется. И получается, что фактически при пробеге в среднем, да, у обычного человека 30 тысяч километров этой батареи хватит там на 50 лет, на 60 лет, то есть на всю жизнь. Появилась вечная батарея. То есть проблем фактически не осталось. Если раньше батарея была проблемой, которую приходилось менять там через там, 5-10 лет, теперь и этой проблемы уже фактически нет, ее решили. Угу. Получается, электрокары становятся все доступнее.
А в эксплуатации?
По крайней мере, на Западе.
В эксплуатации сколько вот в месяц обходит содержание электрокара?
На самом деле, вот если брать расходы, сравнивать с расходами на там, солярку или на бензин, то такая машина обходится в 3 раза дешевле. Я проводил эксперимент в России, вот у меня электричество обходилось в 3 раза дешевле, чем бензин, допустим. В России местная проблема это зарядки, конечно.
Ладно, будем ждать этого светлого будущего. Да. Спасибо
Дмитрий
большое,
Баринов.
Дмитрий Баринов, телеграм-канал Автотелеграм.
Половина десятого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Представители тюремного ведомства подтвердили вспышку коронавируса в Брянской исправительной колонии номер один. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по области сказали сайту МБХ Медиа, что заболевание у заключенных протекает без симптомов или в легкой форме. Все заболевшие изолированы. О вспышке коронавируса рассказали ранее сайту родственники заключенных. Они утверждают, что в учреждении есть пациенты с температурой под 40, а один из отрядов полностью изолирован. Материалы о вспышке коронавируса в российских тюрьмах поступили в Следственный комитет. Прокуратура нашла признаки преступления в действиях чиновников тюремного ведомства в Еврейской автономной области. Это может стать основанием для возбуждения уголовных дел, рассказал издание РБК, источник близкий к надзорному ведомству. Речь идет о следственном изоляторе в Биробиджане, а также лечебно-исправительном учреждении в одном из районов области. О вспышке коронавируса в местах лишения свободы власти Еврейской автономной области рассказали 20 апреля. Работники бюджетных учреждений Москвы говорят, что им настойчиво рекомендуют проголосовать по поправкам в Конституцию онлайн. Об этом, в частности, газете «Коммерсант» рассказали сотрудники предприятия «Автомобильные дороги», а также нескольких образовательных учреждений. При этом угроз за невыполнение такого требования не было. Рекомендаций, как именно голосовать, также не поступало. В столичном руководстве пока на запрос газеты не ответили. По данным мэрии, желание участвовать в электронном голосовании заявили уже почти 400 тысяч москвичей. Республиканская партия США предложила ввести самые жесткие санкции против России. Ее представители считают, что нашу страну следует признать спонсором терроризма за поддержку Корпуса Стражи Исламской Революции, Хизбаллы, афганских талибов и организации Русско-Имперское Движение, говорится в докладе, который подготовил Республиканский исследовательский комитет. В докладе предлагается распространить запретные меры на председателя Совета директоров АФК-системы Владимира Евтушенкова, бывшего премьер-министра Грузии Бедзина Иванишвили, кума президента Владимира Путина и лидера украинской партия оппозиционная платформа «За жизнь» Виктора Медведчука. Их в докладе называют лидерами кампании Москвы по дезинформации. Власти штата Калифорния разрешили голливудским киностудиям с завтрашнего дня возобновить работу. Руководство этих предприятий должно будет соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, сказали в Управлении общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес. Ранее ведущие киностудии из-за вспышки коронавируса прекратили все съемки, а также отложили премьеры множества картин и телесериалов. По последним данным, которые приводит Американский университет Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в штатах достигло 2 миллионов. От инфекции скончались уже около 110 тысяч человек. В Москве сейчас 24 градуса, давление 750 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем ожидается местами кратковременный дождь, град плюс 30-32. Яков Широков, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. В наше неспокойное время сохранить себя и своих близких – первостепенная задача. В поселке Ольгино-Конаково на берегу Московского моря апартаменты в полностью оборудованных трехэтажных особняках, готовых к проживанию от 1 до 3 месяцев и более в тихой уютной обстановке на охраняемой территории. Рыбалка, велопрогулки, на берегу беседки и мангалы и многое другое. Отчего в Завидово вы будете сами себе завидовать. Звоните 8-966-015-15-15.
Все эти годы мы были в поисках ответов на вопрос, что такое идеальный костюм. И мы их нашли. Идеальная посадка в сочетании с неосязаемой, не гнущейся, уникальной тканью. Вот главные составляющие удобного костюма.
Закажите бесплатный выезд портного по телефону 495-488-5676.
Или приезжайте в наш бутик по адресу Большая Якиманка, 15. Taylor Suit. Мы предлагаем не просто костюмы. Мы предлагаем удобство и комфорт.
Наш сайт костюмы.рф.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости, а я теперь понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем, узнала очень много интересного.
9:34. Еще раз здравствуйте. Утренний разворот. Маша Майерс, Алексей Нарышкин в этой студии. Наш живой гвоздь. К нам присоединяется герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский. Сергей, здравствуйте.
День добрый.
Сергей, слушайте, ну наверняка мы сегодня будем говорить много о частной космонавтике, о том, как она там бороздит просторы Вселенной. И вот вчера на лентах информационных агентств появилось сообщение скорее со знаком минус, да, для российской частной космонавтики, потому что S7 Space продаст плавучий космодром «Морской старт» государству, не проведя ни одного запуска. Вы можете объяснить вообще, о чем идет речь и что это за история?
Ну, если честно, я не очень в курсе нюансов именно S7 Space. У меня есть хорошие друзья, которые там работают, но в последнее время я им не звонил. Хотя где-то еще месяца 2-3 назад, в общем, ребята говорили, что у них все достаточно оптимистично, есть какие-то проекты. Но надо понимать, что это очень дорогая игрушка. И несмотря на то, что морской старт уже готовая продукция, да, в нее надо вкладывать. И понятно, что в нынешнее кризисное время для любой компании, а также и авиационной компании, да, и S7, ну, очень тяжело содержать на балансе, да еще и инвестировать в новый проект. Ну, это действительно неподъемная ноша финансово.
Но это сейчас, в нынешних условиях, а изначально, идеологически, вот как бы в чем фишка, в чем прикол, то есть это история про то, что это модно сегодня, да, или это действительно становится более дешево и более доступно, я имею в виду частные космические программы по сравнению с государственными?
Нет, ну, априори частная компания точно эффективнее государственной машины. И то, что НАСА начало вкладывать в аутсорсинг, это говорит о хорошем менеджерском решении, потому что они действительно сняли с себя задачу по разработке кораблей, искусственно создали целую индустрию частного космоса, ведь изначально в конкурсе принимало участие 13 частных компаний. Они выбрали победителями 3 компании. Mm-hmm. Не одну, а 3. И 3 компаниям дали свои гранты. И с 3 компаниями подписали контракты. И в итоге ведь государственные контракты в Штатах есть у SpaceX, Boeing, Lockheed Martin. Плюс там есть Безос, плюс там есть Брэнсон.
Брэнсон, конечно. Я все ждала, когда вы про Virgin скажете.
Конечно. Когда частные компании начинают вкладываться в космос, это значит, они видят в этом смысл. Это значит, что они хотят зарабатывать на этом деньги. И, конечно, у них получится. Потому что они не осваивают бюджет, они работают на эффективность.
Ну да, вот это больше про мечту или это больше про деньги? Или это и про то, и про другое? То есть для того, чтобы вкладывать деньги в космос, надо либо думать, что это космически выгодно, а судя по всему, это не так, потому что слишком много сложных задач. Гораздо проще вон качать, качалку поставить и нефть вытаскивать из земли и продавать ее. Чем больше накачал, тем больше продал. Или это больше про мечту, про идеологию, про какие-то, я не знаю, про какие-то фантазии, с которыми, если не мы рождались, то вы рождались точно.
Нет, ну, я рождался не с мыслью о космосе.
Да ладно, вы наверняка сразу сказали, что я буду космонавтом. Вот так и сложилось.
Я сразу сказал, что я буду биологом-ученым. Я закончил биофак МГУ и попал в отряд, в общем, случайно. Вот. Но не об этом. Это и про то, и про другое. Действительно, люди, которые вкладываются, они не скрывают того, что это не только про деньги. Это про некую мечту, про вклад в развитие человечества. И, наверное, поэтому это круто. Потому что люди реально верят в то, что мы двинемся вперед. Чиновники, которые приходят в любое космическое агентство, они приходят, потому что это работа. Mm-hmm. А люди мотивированные, которые часть своего состояния вкладывают в это, и они готовы эту часть потерять. Они идеологичные. И это круто.
А почему мы-то не такие?
Ну, во-первых, у нас нет такого количества денежек.
Да есть у нас деньги, я вас умоляю, вон куда ни ткни, какого чиновника не возьми, Навальный из него обязательно миллиард вытрясет с квартирами в Ницце.
Ну, здесь требуются очень большие деньги. На самом деле у нас есть тоже люди, бизнесмены, которые вкладывают и в технологии. Ну, навскидку, да, тот же самый один из основателей Mail.ru имеет, по-моему, банку закончил, фамилию сейчас не вспомню навскидку, но у него, например, его хобби – это компания по робототехнике. И он вкладывает в разные космические роботы и считает, что это круто. Ну, вот у человека хобби, да, он может себе позволить развивать какие-то технологии в удовольствие, а не для прибыли. Наверное, когда-то и у нас появятся люди, которые могут вкладывать в частную космонавтику. Но пока это либо энтузиасты с небольшими вложениями, ну, либо просто фанаты, где вообще вложений нету.
У нас в эфире Сергей Рязанский, герой России, летчик-космонавт. По поводу денег, в принципе, в государстве, не участников. Но вот если, например, думать о том, что космосу не хватает государственного финансирования, наверное, уместно вспомнить про то, что денежки пилится в разных отраслях, и на космодроме Восточном эта проблема «будь здоров». И Путин, по-моему, когда совещание по этой теме проводится, очень злится. А как вам видите, здесь проблема, ну, условного Рогозина, который во главе Роскосмоса стоит?
Ой.
Или кому вот эти вот все вопросы?
Вопросов достаточно много, но больше по стратегии, да, или вернее по ее отсутствию. Денежку-то пилил не Рогозин, а строители, которых привлекли. И это, ну, какая-то системная проблема, да, что за коррупцию надо, ну, реально спрашивать, причем на всех уровнях. И, ну, как. Не знаю, как это делают китайцы.
Вот. Китайцы это делают по-разному.
Сергей, а вы можете сформулировать еще какие-то вопросы для Дмитрия Рогозина? Вот, кроме отсутствия какой-то концепции, что еще не так?
Ну, во-первых, если сравнивать с коллегами, да, у европейского и американского космических агентств, у китайского то же самое, огромный акцент стоит на образовании и на пиаре. У нас же за последнее время Роскосмос просто самоустранился от каких-то образовательных программ. А если ты хочешь развиваться, то тебе надо вкладывать в будущее. Поэтому вот то, что сейчас делается, оно недостаточно. Я как председатель российского движения школьников, который постоянно работает с детьми, да, я понимаю, что надо выращивать вот поколение, которое будет любить космос, которое будет любить инженеров.
Вернуть мечту о космосе.
Почему мы его разлюбили-то? Когда мы успели, Сергей? Почему мы его разлюбили? Нам же не надо выращивать ее вот с нуля эту.
Скажу честно, я очень много выступаю, но выступаю как мотивационный спикер, езжу по всей России с какими-то лекциями. И чем дальше от Москвы, тем больше космос любит. Потому что это вот некая романтика, это некая история. Но когда я выступаю перед детьми, и где бы я ни выступал, извините меня, но первый или второй вопрос, а сколько получает космонавт?
Хороший вопрос, кстати. Нам он не пришел в голову, пока мы готовились к интервью с вами.
За последнее время, к сожалению, у нас приоритеты в обществе, да, акценты в обществе стали совсем другие. И мы ставим во главу не смысл жизни, не идею развития человечества, а, ну, какие-то такие вот, извините, меркантильные...
Ну, идея развития человечества на хлеб не намажешь. Ну, что мы тут будем с вами?
Ну, а с другой стороны, ты понимаешь, ради чего ты живешь. Когда-то у нас был в России, в моем любимом институте, Институт медико-биологических проблем, был эксперимент Марс 500. Я до сих пор запомнил слова одного из моих... с экипажников, я был командиром трех экипажей там, который сказал: друзья, вот я принял участие в этом эксперименте, и мы не то что сделали шаг к Марсу, к полету на Марс, но мы хотя бы занесли ногу, и я горд, что я к этому причастен. Это сейчас он работает на скорой помощи, спасает нас всех от коронавируса, очень хороший врач. Вот. Но вот эту фразу я запомнил на всю жизнь. Угу. Человек горд тем, что он причастен к крутому проекту.
Сергей Рязанский у нас в гостях, живой гвоздь. Сергей, скажите, извини, да, я тебя перебила.
Нет, пожалуйста.
В очередной раз.
Я привык.
Если вы можете сформулировать, как сегодня звучит русская, именно русская космическая мечта? Вот мы мечтаем о чем сегодня? Именно.
Тут очень сложно, потому что, общаясь с коллегами, я понимаю, что мы мечтаем о разном. Я мечтаю о полете на Марс. Причем я мечтаю не о российском полете на Марс, где мы покажем всем, где Кузькина мать зимует, а о том, что мы будем причастны к новому шагу человечества. Да, я все-таки считаю, что это должен быть международный проект, и проект не китайцев в Америке и России, да, а проект человечества. Мои коллеги, очень многие говорят, что нам нужно завоевать приоритет, поэтому мы должны, значит, базу на Луне, и тогда свою станцию, новые корабли и прочее. Да? Ну, на самом деле, все сходятся в том, что нам надо двигаться вперед. Космонавтика хороша тем, что, вкладывая деньги в нее, ты получаешь отдачу технологическую. Если глянуть статистику наших американских коллег, они не скрывают, да, они за программу «Аполло», за каждый вложенный доллар они получили 6.
Mm-hmm. То есть такая отдача.
Да. По тем же подсчетам, за каждый вложенный доллар в программу «Полеты на Марс» агентство или страна получит 10. Именно технологическую, потому что это патенты, это новые материалы, это, предположим, защита от радиации, это новые системы жизнеобеспечения и прочее. Космонавтика, помимо понтов, это выгодно.
Круто.
И очень жалко, что это не все понимают.
По состоянию на вот нынешний день, космос, он общий или уже вот какая-то такая трехполярность как минимум наметилась?
Ну, пока общий, скажу так. Но разграничения грозят нам, потому что китайцы отказываются с кем-то сотрудничать и все время зовут принимать участие в своей китайской международной космической станции. Естественно, мы тут же спрашиваем коллеги определить, это китайская или международная космическая станция. Да, вот тут они не понимают разницы. Американцы, конечно, будут давить на свое лидерство и во всех проектах, которые они выдвигают, они как старший партнер, да, ну, по-моему, должны быть либо партнеры, да, либо старшие. Поэтому, ну, к сожалению, мы должны сначала научиться мирно жить здесь на Земле, а потом успешно...
А что мы готовы предложить вот этому международному космическому сообществу? То есть мы выходим с чем? Ну, я имею в виду там с технологическими разработками, с деньгами, с мозгами, с чем? Вот именно на сегодняшний день, если не брать там наши союзы, которые мы эксплуатируем, пока американцы батут не построили.
Ну, надо сказать, что, во-первых, наши союзы уже не те.
Вот именно.
Да, может быть, они выглядят так же, как их разработали, но внутри совершенно другая начинка. Именно мы начали там первые использовать тачскрины, компьютерную технику там внутри. И, в общем, современный союз – это совсем другая история. Мы можем предложить технологии, и у нас очень хорошие инженеры, у нас очень сильная инженерная школа. Несмотря на достаточно низкие зарплаты в космической отрасли, у нас достаточно много идет энтузиастов, которые готовы работать за идею. Ну и, конечно, по финансам мы, наверное, не потянем. Если сравнить космический бюджет России в 10 раз меньше, чем в США, ну и примерно 50 раз меньше, чем в Китае.
Угу.
Вот, поэтому нужно сравнивать и соревноваться.
То есть пока все-таки мы идем с кадрами и с технологиями, да? Я правильно вас поняла?
Угу. Да. Не знаю, насколько вам уместно критиковать Дмитрия Рогозина. Вы с ним, кстати, в каких отношениях?
Ни разу не пресекался, как только он пришел на руководящую должность, как раз именно где-то в эти сроки я вышел в запас.
Вот, то есть вы в плане критики абсолютно свободны, это замечательно. А вам не кажется, что Рогозин, Дмитрий Олегович, он в некотором смысле является собой такую антирекламу вот этой вот космической мечты? Активное пользование Твиттером, регулярные заявления не по как раз вот вверенной ему сфере, а по политике, такие странные сравнения, да, с этими полотнами художников.
Вы знаете, меня больше всего расстраивает чехарда с генеральными конструкторами энергии. Я все-таки за то, чтобы выбирать людей по профессионализму, а не по принципу командности. Да, когда протаскивают своих, да, и окружают верными людьми, вот это я не понимаю. Я готов видеть колючего, упертого человека, да, с которым сложно общаться, но он профессионал. Но я сужу со стороны, да, мне вот пока на данном этапе, да, мне хочется видеть очень сильных экспертов в Роскосмосе и грамотных инженеров во главе всех ведомств под властью.
То есть вам кажется, что Рогозина сажают на разные важные должности людей своих, не обязательно какое-то кумовство, но при этом уровень компетенции оставляет желать лучшего?
Однозначно. То есть это с этим согласны все, да, и это видно, что у него верная команда, да, но из них никто не понимает ничего в космосе. Да. Должны быть профессионалы, выросшие в этом, которые дышат космосом, которые понимают нюансы. Понятно, что современный Роскосмос – это старый, мощный советский динозавр, который начинает вымирать. Это именно показывает тот же самый Илон Маск с эффективной частной компанией, которая то же самое, что делает, там, не знаю, российская компания в 30 тысяч человек, он это делает с 5 тысячами человек. И это вопрос к эффективности. Да, чем меньше народу, тем больше будет зарплаты, да, но набирать надо лучших. И лучшие реально потянутся. У нас действительно сохранилась вот эта советская любовь к космосу. И понятно, что Роскосмос надо реформировать. Это сложно, это больно, но это надо делать.
Скажите, Сергей, а вот вы, Сергей Рязанский у нас сегодня в гостях, а скажите, вот вы сказали, профессионализм, да, колючий, но профессионал. А как долго, какой у вас самый длительный был срок пребывания на орбите?
160 с чем-то суток.
160 суток.
Вот. В среднем полеты по полгода, да.
А вот ваш, что называется, напарник, как же подбирают экипажи, да, это скорее профессионалы, хотя, безусловно, наверное, это все равно профессионалы определенного уровня, или это психологическая совместимость?
Ну, вот именно об этом я очень часто читаю лекции.
Ой, мне коротенько, очень коротко, потому что я хотела вас на самом деле спросить про карантин и про те психологические проблемы, с которыми сегодня столкнулось общество, просидевшее вот в такой условно-космической изоляции гораздо меньший срок, но столкнулось вот с страданиями.
Да, перейдем к этому. Как раз я читаю лекции разным бизнес-компаниям о том, что экипажи не подбирают по психологической совместимости. Но когда тебе назначили экипаж, ты вдруг понимаешь, что ты их не выбирал, но от них зависит твоя жизнь. И ты обязан с ними наладить общий язык. Как это сделать и как сделать эффективную команду, вот как раз об этом я там преподаю Сколково и так далее. Про карантин, про изоляцию задавайте, потому что в последнее время я только и делаю, что читаю лекцию «Дома тоже космос», проводя параллели с экспериментом Mars 500 по изоляции, с космическими полетами, потому что, несмотря на то, что вроде бы самоизоляция заканчивается, удаленка это надолго. Угу. Нам пришла действительно.
Ну, смотрите, интересно по поводу как раз выхода из карантина. Здесь насколько уместна вот эта вот параллель, как космонавты возвращаются из замкнутого пространства на Землю, они вновь фактически учатся ходить, и москвичи и жители других регионов примерно такую же картину сейчас наблюдают. Или нет?
Ну, здесь...
Лайфхаки, Сергей, лайфхаки какие-нибудь.
Лайфхаки.
Здесь чуть сложнее, потому что, ну, реально из космоса, несмотря на то, что мы там каждый день занимаемся 2 часа спортом, мы знаем все про то, что нас ждет на Земле, все равно ты возвращаешься разваленный. Ну, тяжело. Организм очень быстро отвыкает от гравитации и начинает разрушать скелет, мышцы и все остальное. Самое главное, что и из полета, и из самоизоляции ты выходишь совершенно другим человеком. Ты начинаешь, как ребенок, радоваться запахам, новым лицам. Девчонка прошла в красивом платье. Это же круто. Да, это то, чего вот ты не ценил в нормальной жизни, то, что ты реально ценишь после того, как два с чем-то месяца просидел в самоизоляции или полгода пролетал на станции. Я ловил себя на том, что, прилетев из космоса, я сначала нюхаю яблоко, а потом кусаю. Я соскучился по запаху фрукта. И честно, и привычка осталась до сих пор, хотя мой последний полет был в 2017 году. Мы выйдем совершенно другими людьми. Мы начнем действительно ценить живое общение, встречи с друзьями, поход куда-нибудь в ресторанчик или в бар. Это будет праздник.
Ну, слушайте, ну, это такое ощущение, что в Москве никто уже ничего не ценит, потому что вчера 9-бальные пробки, и все прекрасно вернулись в прежний темп. Да, будут ходить в рестораны, но вот это вот какая-то вечный нерв, он останется прежним.
Ну, во-первых, Москва очень быстро адаптируется, во-вторых, согласитесь, пробки – это тоже прикольно. Ты смотришь на окружающих, ты смотришь, да, там, кто сидит в соседней машине. Это то, чего не хватает. Я скажу честно, я когда летал в космосе, мне снились пробки на третьем кольце.
Ну, конечно, какие там в космосе пробки? Сейчас подождите, китайцы, когда свои станции построят, будут на орбите в пробках стоять. И я надеюсь, что вам будет в этом смысле не
немножко скучно. Утопически получилось. Вот Сергей Рязанский, которые стоят с яблочком и нюхают его просто, потому что они вышли из самоизоляции. Много ли их будет в какой-то обозримой перспективе?
Я уверен, что на самом деле много, потому что я вот сейчас наконец начал выходить на улицу и бегать. С удовольствием вижу кучу народу на велосипедах, на роликах. Я живу рядом с ботаническим садом, бегающих. Все люди приветствуют друг друга, все машут рукой. Да, ты бежишь, тебе навстречу бегун тоже машет. Ну, это здорово, люди дорвались.
Но, Сергей, а все-таки вот специально есть какие-то... А, нам сейчас надо прерваться, да? Есть какие-то вот... Я вопрос задам, да, и мы уйдем на рекламу. Ну вот какое-то отчаяние, которое вы испытываете. Хочу домой, надоело, замучили, хоть бы эти звезды уже не видеть, будь они неладны. И как вот, как себя успокоить? Потому что ведь это основное чувство, вот то, что вот оно уже, вот здесь вот сидишь.
Через
и вот с этим очень хочется
Сергей
справиться.
Сергей Рязанский ответит на этот вопрос.
Реклама. Об. Ну. И. Мы обнулили для вас стоимость работы грузчика. И теперь она бесплатна при заказе машины. Газелькин. 495-3 миллиона.
Так, Лидия Сергеевна из 33-й квартиры трубы и плиту поменяли, котел новенький поставили.
И с 75-летием Победы поздравили. Кто у нас следующий?
Сейчас. А, вот, сосед сверху Иван Иванович. Тоже герой войны. Сереж, заносите. Плита и комплект труб. 5-й этаж.
Несем.
Мособлгаз. Мы бесплатно меняем ветеранам Подмосковья газовое оборудование. Оставляйте заявку по телефону 8 800 200 ровно 2409. Мособлгаз. С благодарностью за великую победу.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Эхо Москвы». 91.2 в диапазоне FM.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Сергей Рязанский, космонавт и герой России. Да, у нас полторы даже минуты остается.
Да. Что да, делать с этим? Как справиться Маши, с этим да. отчаянием? Да.
Ну, во-первых, не отчаиваться. Это самое главное. Во-вторых, чем разнообразнее ваш день, тем легче перенести удаленку, самоизоляцию. Да? Заранее спланируйте. Вы любите читать, да, но если вы будете постоянно лежать на диване читать, несмотря на то, что чтение это полезно, да, это сильно вам настроение не повысит. Поэтому полчаса на чтение, полчаса или час на любимый фильм, 45 минут потискать кота, час или два поиграть с ребенком, обязательно поделать зарядку. Чем разнообразнее день, тем легче перенести самоизоляцию или удаленку. Опять же, кто работает на удаленке, разграничивать рабочую зону и домашнюю.
О, да,
вот
да.
Работаю, а вот тут я забыл о работе. У меня есть там задача приласкать жену, не знаю, приготовить новое блюдо, поиграть на гитаре, что угодно. Вот и это работает.
Сергей, скажите, а последний, наверное, вопрос короткий, буквально да и нет. Вот у меня моему сыну сейчас 5 лет. Как вы думаете, если он не станет профессиональным космонавтом, он в космос вот в течение своей жизни попадет?
Чем круче развиваются частные компании, тем ближе мы к взрывной эре коммерческого космоса.
Спасибо огромное. Сергей Рязанский, герой России, летчик-космонавт в «Живом гвозде» на Эхе. Спасибо. А 10:07 продолжается разворот на «Эхо Москвы». Маша Майерс и Алексей Нарышкин. У нас еще час впереди. Сразу скажу, что после 10:34 в эфире «Эхо Москвы» интервью с Александром Добровинским. Это адвокат, он представляет теперь интересы семьи погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, Сергея Захарова. С Сергеем Захаровым сегодня утром завершилась церемония прощания в Москве, похоронят его в селе Константиново в Рязанской области, откуда он, собственно, и родом. А уже через несколько минут в нашем эфире мы дочитаем ваши сообщения, их огромное количество, по поводу того, как справедливо было бы наказать Михаила Ефремова по этому делу, грубо говоря, откупиться или все-таки дать вот так вот строгача хорошенько дать, может быть, и 12 лет. И несколько политических новостей. Не приглашают Владимира Зеленского, президента Украины, в Москву на Парад Победы, потому что не разделяет радости. Радости не разделяет. Или разделяет по каким-то другим поводам и дням. В России нет олигархов, а еще Кремль недоволен сайтом, на которых предлагается ознакомиться с предложениями по Конституции. И дошло до того, что Путин, в общем, сам будет теперь агитировать.
А это делать?
Нет, пока еще не научился агитировать, рекламировать и всячески призывать граждан участвовать в этом мероприятии. Через 3 минуты мы к вам вернемся.
На правах рекламы.
Дорогие женщины, сегодня мы поговорим о такой неловкой проблеме, как недержание мочи. Ее нужно эффективно решать, и помочь в этом может вибромассаж, уверена моя гостья, специалист Оксана Антониади.
Да, мало кто знает, что именно вибромассаж оказывает эффективное воздействие на мышцы и сосуды малого таза. И это крайне важно, если женщина столкнулась с такой проблемой, как тазовый ганглионеврит, и его неприятным проявлением, как недержание мочи. Если испытывает боль или рези в области таза, страдает от некомфортного мочеиспускания или стыдится внезапных подтеканий. С этими неловкими проблемами сталкиваются и недавно родившие женщины и дамы в период климакса, когда идет гормональная перестройка. И еще чаще более зрелые женщины. В любом возрасте отличное решение – это вибромассаж. Это давно изученный метод физиотерапии, он показывает отличные результаты. Вибромассаж помогает укрепить мышечную стенку, предотвращая подтекание мочи. Также он устраняет застой в малом тазу, улучшает кровоток и повышает тонус сосудов.
Неужели для решения проблемы обязательно ездить на процедуры?
Совсем нет. В России разработан медицинский аппарат «Нанопрост», который легко использовать дома. Благодаря вибромассажному воздействию «Нанопрост» помогает снизить болевые ощущения вплоть до их полного исчезновения, заметно снижает симптомы гиперактивного мочевого пузыря и помогает справиться с недержанием. Вы сэкономите силы, нервы и даже деньги. Ведь специализированные прокладки стоят немало. Звоните 8-800-100-0133 или с мобильного телефона на короткий номер #2023 и узнавайте больше о медицинском приборе «Нанопрост». Начните жить в комфорте. 8-800-100-0133 или с мобильного #2023.
Прибор «Нанопрост» помогает наладить мочеиспускание.
И не только. Это кабинет физиотерапии у вас дома. «Нанопрост» сочетает вибромассаж и пульсирующее магнитное поле. Вот почему, пользуясь «Нанопростом», можно справляться с хроническими недомоганиями в мочевом пузыре, уретре, почках, яичниках и матке. «Нанопрост», воздействуя на органы малого таза и активизируя кровоток в области геморроидальных узлов, способствует уменьшению проявление геморроя, помогает справиться с такой проблемой, как запоры, которые с возрастом возникают все чаще. «Нанопрост» – это незаменимый помощник в борьбе с неконтролируемым недержанием мочи, гиперактивностью мочевого пузыря, болезненными и обильными менструациями и другими женскими проблемами. Всего 15 минут в день, и вы заметите, насколько комфортнее станет ваша жизнь. Звоните 8-800-100-0133 или с мобильного телефона на короткий номер #2023. Все звонки по России бесплатные. Не терпите боль. Звоните и живите в удовольствие. Наш номер 8-800-100-0133 или с мобильного #2023. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Разворот.
Продолжается эфир «Эхо», 10 часов и 11 минут. Маша Майерс, Алексей Нарышкин здесь. В прошлом части, я напомню, мы просили вас проголосовать, и 68% сказали, что, в принципе, если Михаил Ефремов, он фактически может откупиться, да, дать много-много-много денег семье погибшего водителя, то ну и нормально. И треть, да, 32% посчитали, что все-таки лучше, если будет тюремный срок, и может быть какой-то в этом назидательный эффект. Много ваших сообщений, прочитаю некоторые из них. Вот Дарья, например, Арстанова пишет: а давайте забудем, что это известный российский актер, все бы сошлись на том, что нужно отсидеть срок, и никаких компенсаций и речи не было бы. Ну, справедливо, это примерно вот то, о чем ты говоришь. Здесь тоже Александр Борис пишет: Мишу не сажать, он уже все понял, дать условно и компенсация по договоренности. А здесь получается очень кривая история. То есть, если ты известный, у тебя есть деньги, много денег, то ты на самом деле можешь откупиться.
По-моему,
да?
У нас так делать просто нельзя, насколько я понимаю, по закону. Но я не специалист, поправьте меня.
Нет, смотри.
Если погиб человек, то тебя все равно посадят по закону, а не потому, что родственники решают, что его жизнь теперь лучше обернется для них в четырехкомнатную квартиру.
А возможность дать какой-то условный срок, она вот конкретно по этой статье
остается? Если по этой статье нет условного срока, я не знаю, надо ее почитать просто, открыть и почитать. Там убийство человека с отягчающими обстоятельствами. Потому что
какие-нибудь там смягчающие обстоятельства, не знаю, всякие награды, Ефремова, семья
какой-то
и прочее. Нет, но это будет работать на конечный
приговор. К судье вопрос, я не знаю. Одно дело, что он заслуженный артист и вообще неплохой парень, а другое дело, что он напился, в дым и убил человека. И чего? На самом деле здесь история про то еще, что, наверное, должен судья при вынесении там, решения принимать во внимание, представляет он опасность или нет для окружающих. А поскольку, судя по всему, хотя это не доказанная история, Михаил Ефремов уже имел прецеденты пьяного вождения, а плюс ко всему еще убивая человека, оказывается, можно откупиться, то тогда вопрос, что будет завтра и послезавтра. Ну, как бы, что мы обсуждаем-то?
Если Ефремов не выдержит, пишет Наталья Хук, то жертва будет на душах родственников, которым вроде ничего не надо, но шляться по эфирам будут. У вас какое-то очень искаженное, Наташа, и неправильное представление о том, какими мотивами руководствуются родственники.
Не, слушайте, ну мы сейчас обсуждаем какую-то странную схему.
Мы про родственников в эфире телеканала говорили вчера. Ну, я не готов прямо осуждать родственников, которые пришли, их позвали.
Кстати, это я в рамках обзора прессы даже, а не в рамках нашего какой-то темы или обсуждения. Я хочу обратить ваше внимание на одну публикацию. Я вчера исследовала сайт издания «Правмир». Вот, если вы знаете, есть такой сайт. И у них довольно любопытная история. От 10-го, по-моему, вчерашняя статья. Обещали помочь, но растоптали физически и морально. О чем жалеют герои российских ток-шоу. Их обманывают и провоцируют во время съемки. Угу. Это там личный опыт. Там женщина рассказывает, как поступили с ее отцом. Там называются суммы. Я вчера так постаралась аккуратно эту тему обойти. В том плане, что я знаю, что платят, но не называла кто и не называла, как бы, сколько именно. А там есть суммы, сколько предложили их семье, как действовали телевизионщики, чем это обернулось для ее отца, там, и для ее семьи. А если интересно вам, посмотрите, пожалуйста, потому что это вот к вопросу о ток-шоу, кто там будет шляться и кто на этом будет зарабатывать.
Ну вот еще несколько сообщений из YouTube. У нас трансляция идет. Оль Мистар пишет: нормальный человек не должен желать посадить другого за ненасильственные преступления и за полной бессмысленности данной
процедуры. Это насильственное преступление. Как это ненасильственное преступление, если он убил человека? Он виноват в этом. Это не несчастный случай. Он убил человека. Он сначала выпил, потом сел за руль, а потом убил человека.
Мне кажется,
Оль Мистар
больше про такой, про умысел.
Ну, умысел,
про умысел и желание конкретно убить.
Mm-hmm.
Давайте забудем, что это известный артист. Это читал уже Арт Надиров. Пишет: у меня реальная история. В 2002 году у моих родителей влетел на встречке человек. Мама была тяжелая, осталась инвалидом. Ни копейки с него не попросили. Менты предлагали посадить, но нам это было не нужно. То есть, ну, непонятно только, чем ваша история кончилась. В итоге человек сел.
Вам это было не нужно. Человек не сел, и от компенсации вы отказались. Ну, жил себе человек, потом искалечил вашу маму и дальше живет. Нормально? Не знаю.
Меня удивляет, тут уже несколько дней продолжает сообщение приходить. Михаил Ефремов, надо было за собой следить. Раз критикует власть, то хвост должен быть чистым. Теперь власть отыграется на нем. Вот статью о наркотиках повесили.
Ну, прекращайте. А, значит, интервью с Добровинским 10:35, ну, после новостей, соответственно. А сейчас давайте паузу, может быть, небольшую сделаем, да, и развернемся.
Реклама. Вот зачем всем нужен батя? А кто погладит дочке платье?
Сыном сделает зарядку и жене прополит грядку. Это он встал в 5 утра погулять с чихуахуа. Это он цветы полил, вятский квас домой купил. Напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки. Вот зачем всем нужен батя? Будь здоровы, мужики! Вятский квас здоровье спас.
Реклама на Эхе. Правильное решение.
Вот новый разворот.
Жалко, конечно, ту компанию, которая взялась делать сайт с информированием по Конституции.
Жалко. Компетенция что, поправки?
Сайт делать.
Или
как они делают, сайт ты можешь делать.
Ты смеешься, что ли? Если у меня компетенция. Знаешь, как я это сделаю?
Как ты это сделаешь?
Я позвоню по первому попавшемуся телефону и заберу себе 15%. Ну что, подрядчики будут сайт пилить. Так же, как и в этом случае. И наемные редакторы за 30 000 рублей, которые все тексты перепутали туда-сюда. И, в общем, получилось не то, что хотели. Но кто это делал, и что это за компания, и как они получили тендер на этот заказ, это очень интересная история.
Но Песков вчера сказал, что неточности на сайте про поправки в Конституцию недопустимы.
Серьезно?
Да, его спросили, хорошо. А почему там неточности, в общем, в поправках, почему там оказалось то, чего нет. Это правильное замечание, ответил Дмитрий Песков. Мы считаем, что операторам этого интернет-ресурса нужно обратить внимание и устранить те неточности, которые там есть. По его словам, поправки в Конституцию... Это архиважная тема, поэтому на данном портале должно быть абсолютно все точно и безупречно. Я так понимаю, это вот тот же самый сайт, да, 2020.org.ru.
Где сначала пропала история про обнуление, потом она появилась, а потом Медуза сделала такой чек-лист, где они все формулировки сравнили по буквам. Угу. Так это вопрос, подождите, минуточку.
Так их подставили.
Кто? Кто подставил кролика Роджера? Кто их подставил? Медуза-то тут при чем? Создать сайт... Поправки, подожди. Текст поправок в Конституцию, он верифицирован и един. Я правильно понимаю? Или я ошибаюсь? Вот есть какой-то не знаю, книжка, папка на столе, на рабочем столе у Владимира Путина. Где?
От руки
туда, в блокноте. Или от руки в блокноте, но тем не менее верифицированный текст. Да. Понимаешь? Там не как Евгений Онегин там с справками, а вот чтобы было понятно. Вот поправки это. Дальше приходят, соответственно, люди, которые этот сайт разрабатывает, им дается техническое задание. Вот вам тексты, перенесите их на сайт, вот в таком виде. Или там сидит какой-то кукловод, который, так, здесь буква, здесь одна.
Давай буду заступаться.
Здесь про обнуление, здесь без обнуления. Нет, если они люди технические, то, внеся редактуру в поправки, они либо идиоты, либо они сделали это умышленно.
Каждый имеет право на ошибку. И как говорит Юлия Латынина, и часто ее потом цитируют не менее уважаемые товарищи, систему характеризует не тот факт, что они не допускают ошибок, а то, как вообще система реагирует на ошибки.
Подожди.
Тебе, пожалуйста, те, кто модерирует сайт, они их начали критиковать. А где у вас про обнуление? Они добавили. У вас там неточности, они исправили.
Значит, они редактируют. Подожди, ошибка? Вот ошибка для создателя сайта, это когда 404, вот это ошибка. А если тебе дали текст, и ты его перенес на сайт, у тебя как может контентная ошибка закрасться? Ты его редактируешь? То есть ты такой сидишь там, редактор, где-то там, вот в этой, на фабрике там известной, и ты его редактируешь? Или это просто у Путина на столе 3 разные папки, и он перепутал?
Человек не выспался и допустил какую-то ошибку, опечатка.
Опечатка – это опечатка, неточность формулировок – это редактура. Значит, кто-то позволил себе редактировать поправки. На официальном ресурсе про поправки. Кто этот злодей? Давайте его найдем и...
Что ты хочешь с ним сделать?
Не знаю, надо Дмитрию Сергеевичу посоветовать.
Самое интересное, что мы же понимаем, про что будет голосование, про что вот эти поправки. Да? Но они про обнуление. Но мы с тобой абсолютно серьезно, и многие другие, и коллеги, и критически настроенные граждане обсуждают, а как это на официальном сайте неточности в какой-нибудь там поправке про территорию территориальной целостности.
Там как раз и про обнуление не было.
Ну, какая разница? Вы-то все знаете уже. Вы-то все знаете. А те люди, которые, может быть, колеблются, и те, кто, скорее всего, проголосует за, да им наплевать. Есть там поправка, нет поправка. Вообще, давайте посмотрим на статистику этого сайта. Туда люди хотя бы заходят. Кроме журналистов, которые потом пишут обличающие
вот
статьи.
Вот как в телеграме Венедиктова. Давайте сделаем сайт. Там 2020og.ru да. или .rf, как там, это правильно, я не помню. Ру, да. И дальше мы напишем. Перестали ли вы пить коньяк по утрам? Мы сделаем да и нет. Ну и все, этого, наверное, достаточно будет. Правда же? Если ты говоришь, что судя так,
мне кажется, известно. При том, что мы это обсуждаем, мне кажется, все равно придают слишком много значения конкретному сайту.
Короче, все давно уже понятно. Смотрите, тогда так. Главное, придавайте значение Конституции. В смысле, вот вы за или про, а что там внутри, пусть это вас вообще не волнует. Так? Ну, голосованию надо пойти, там сделать свой выбор, там вот это все. Да?
Ну, вот этот вот сайт конкретный, это не единственное, наверное, место, где можно ознакомиться с поправками.
А там, представляешь, какая редактура? Я туда иду, где верифицированные источники информации. Мне говорят, мне Дмитрий Сергеевич или кто там, я не знаю, мне говорят, вот это самый главный сайт, там собрана вся информация.
Да.
Я иду туда. Потом это об этом пишет Медуза. Поэтому
да.
Я читаю не с подъездов. Поэтому я читаю с того источника, который мне говорит, вот иди туда, там все правильно. Я прихожу туда, там все неправильно. Потом
не
я пойду на Медузу,
туда,
мне скажут,
читайте.
Там туда залезли, соответственно, латвийские разведчики, и там все поменяли. Понимаете, все буквы местами переставили. Я говорю, ну на Медузе тоже неправильно, а куда мне идти? Давайте на Эхо скажу мне. А на Эхо там, знаешь, ты тоже можешь шпион
всякие
завтра.
Водятся,
там
да?
Всякие водятся. Но Песков, он не ограничился только историей про Конституцию.
Ударный день вчера
у
был.
Него, да, ударный день. Отказался признать существование в России олигархов. Ты знаешь, я в очередной раз подвисла, мне все время говорят, что олигархи это были вот те, которые в 90-е, семибанкирщина так называемая, да, и что они все ушли в прошлое. Нет больше олигархов, нет никакого. Березовского, Ходорковского, Гусинского и всяких разных других людей, которые вот у нас такие негативные, да, коннотации. А вот их просто в принципе не существует.
Да нет, подожди.
Представители крупного капитала, использующие
свои представительства Ходорковского, Гусинского, но они уж точно-то не олигархи. Если мы говорим просто про деньги, олигархи, по-моему, Песков это проговорил и кодифицировал. Это про влияние. У тебя есть, с одной стороны, деньги, с другой стороны, ты на что-то влияешь, на какие-то процессы. Но Ходорковский на какие процессы влияет в России?
А Кремль? Нет, я имею в виду по тем временам.
А,
я
по
просто
тем
имею
времен,
в виду,
да,
что,
конечно,
вот, времен, что да. И, эта история преподносится таким образом, что те времена ушли в прошлое, больше людей не существует,
вот.
И никакие владельцы крупного капитала не способны оказывать влияние на принимаемые решения. Правильно я поняла, Дмитрий Сергеевич? Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, это первое. Также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Беларуси, это второе. Ну, там просто контекст был, да, белорусский, поэтому как бы вот такой комментарий.
Ну, Лукашенко говорил, как раз у них же избирательная кампания, как раз сейчас идет полным ходом, и он заявлял, что те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут отмороженную, так называемую, радикальную оппозицию Беларуси. Это, конечно, удивительно просто представить, что какой-то вот ты можешь хотя бы пофантазировать, кто из наших, окей, топ в списке Forbes и так далее с тугими кошельками, кто может быть заинтересован в том, чтобы спонсировать белорусскую оппозицию?
Ну,
вот тот же самый Потанин.
Я про контекст белорусский не знаю, мне гораздо интереснее про контекст российский. Я просто в очередной раз пошла в этот в Википедию, бывает, я туда заглядываю.
Да, есть грех.
И я думаю, надо все-таки вот проверить эту историю, да, и почитать все-таки, да. Я просто тебе напомню, олигархия. Политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан, например, представителей крупного монополизированного капитала. Угу. Как у нас монополизирован капитал, я имею в виду крупный, связанный с нефтедобычей, со сталелитейным производством, со всеми вот этими, ну, ты понимаешь, полезные ископаемые, да. Все, что вокруг. Это, наверное, тут не надо, да, уточнять, насколько он у нас монополизированный, насколько он сосредоточен в руках сравнительно малочисленной группы граждан. Олигархи, дальше пишет Википедия, члены олигархии могут либо сами быть членами правительства, либо оказывать решающее влияние на его формирование и принятие решений в своих личных и групповых интересах. Значит, Песков говорит о том, что олигархов у нас больше нет, ну или вообще нет, да, больше, не больше. А сам термин российские олигархи он считает неуместным, предпочитаю употреблять другой, представитель крупного бизнеса. То есть в контексте того определения, которое я прочитала, все-таки разница между, и она здесь принципиально принципиально в подходе Пескова. Могут ли сегодня, да, у нас есть представители крупного бизнеса, я не знаю, Лисин, Мордашов, Сулейман Керимов, Алишер Усманов и многие другие. При этом, насколько они способны или не способны влиять
вопрос
на власть?
Вопрос родился. У
Геннадий
меня вопрос.
Тимченко,
слушай, вот хороший вопрос. Хороший вопрос. Хороший вопрос. А, ну вот смотри, это ты сказала ближний круг Путина, да, который, может быть,
например,
здесь, получается, Песков как будто бы не признает, но они влияют при этом на политику.
Не знаю. Ну,
вот у меня вопрос для слушателей. Давай голосование сейчас пройдем. Как вам кажется, в принципе, вот люди, опять же, с тугими кошельками, владельцы монополий, списки Forbes и прочее, олигархи, ну, не олигархи, да, бизнесмены, крупные миллиардеры, должны ли они быть олигархами вот в таком классическом представлении? Должны ли они влиять на политику и иметь доступ к этой политике или не должны?
Должны? Или
ну,
как есть, по
смотри,
факту
да,
происходит или, в
Песков, России? Песков говорит, что ну, он же не отрицает, что есть миллиардеры. Но он фактически признает, что они в политическом смысле кастрированы. Ну, по крайней мере, официально. Они не политики. У них есть деньги, но они в политику не лезут. Но, по-вашему, миллиардеры, да, богачи, предприниматели, владельцы крупного бизнеса, они должны быть в политике открыто там представлены быть со своими деньгами или не должны? Если должны 101-20-11, не должны 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, то есть, другими словами, это вопрос о том, должны ли быть олигархи, люди, у которых есть деньги, которые влияют открыто на политику. Если вы за то, чтобы они были официально открыты, а не какие-то там вот ближний круг Путина, о котором все только перешептываются, должны быть 101-20-11. Не должно быть олигархов, только вот как в представлении Дмитрия Пескова, только есть бизнес и без каких-то намеков на политическую деятельность, политическую борьбу, не дай бог, 101-20-22.
Но это же конфликт интересов.
Почему?
Ну как почему?
Почему?
Потому что ты начинаешь лоббировать и принимать законы, если ты официально, ну как в открытую, да, если ты олигарх, то ты начинаешь принимать или лоббировать законы, которые тебе выгодны.
Ну и что?
Поэтому. Что?
Ну и что? Нет, ну, по сути,
я хочу,
и так все лоббируют, но лоббируют через каких-то своих депутатов.
Я, например, изготавливаю, не знаю, резиновых динозавров. Да, я хочу получить налоговые льготы на изготовление именно резиновых динозавров. Я прихожу в правительство,
говорю,
давайте,
похоже, да,
пожалуйста, введем налоговые льготы для представителей резиновых динозавров. Но это история про то, кого вот сейчас включали или не включали в списки вот этих, как это, пострадавших от коронавируса. Ну, в смысле, от эпидемии. Давайте туда включим крабов. А вот это про крабов история. Это вот не про это, по-твоему? Или давайте туда включим игорный бизнес, когда у нас система, образующая для российской экономики, была признана компанией.
Про крабов немножко не про это. Но там Нарусова обращалась, да, по поводу
не
крабов.
Важно. Я тебе говорю, что есть инструмент лоббирования своих собственных интересов.
Но
здесь
уже
что власть
инструмент
отдельно, а бизнес отдельно. Если бизнес пытается подкупить власть, это коррупция. Соответственно, а если бизнес влог влияет...
Не надо ничего подкупать. Зачем?
Зачем мне нужен человек, который продвигает своих крабов или резиновых динозавров, если мне нужно, чтобы он занимался, я не знаю, социалкой, многодетными семьями и пенсионерами?
У такого-то бизнесмена есть такая конкретная партия. Все об этом знают. И он думает не только о своих интересах. Он думает и об интересах граждан, но заодно и о своих шкурных интересах.
Зачем
это тебе кому? Избирателю?
Ну, конечно. Зачем мне это как обществу? Зачем мне это как государству?
Еще раз, потому
зачем
что...
ему? Потому что всем нужны резиновые динозавры.
Партия какого-то магната, она думает и о тебе. Потому что если она
избирается... Спасибо вам большое. Только зачем вы мне во власти думаете обо мне? Вот занимайтесь бизнесом и благотворительностью, например. Берите на себя социальные обязательства. А государство меня будет к этому подталкивать. Давай мне там налоговые льготы или еще что-то.
Ну, прекрасный подход. Все, сиди тогда с ядром Справедливой России, коммунистами...
Как раз, да ровно наоборот.
Жириновский.
Да ровно
никого
наоборот.
Не пускай, да.
Это так не должно быть ни в открытую, ни в закрытую, понимаешь?
Я не
итоги
понимаю,
голосования.
Тебя...
Вот смотри, вот
что?
Ровно
да,
то,
да,
как
да,
ты
прекрасно
любишь. Вот на тебе. Вот 50-0 на 50-0. Радуйся. Это просто твой звездный
половина,
час.
Половина хотят, чтобы были олигархи, открытые люди с деньгами,
типа
которые влияют на политику в открытую. Да, 50% против этого. Новости на Эхе, и через 5 минут вернемся.
Половина 11 в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Заявки на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали уже 520 тысяч москвичей. Об этом их рассказали в столичной мэрии. Большинство заявок поступило через сайт городской администрации МОСРУ, 70 тысяч через портал госуслуг. Газета «Коммерсант» написала сегодня о том, что работников некоторых бюджетных учреждений столицы настойчиво просят принять участие в голосовании по поправкам именно через интернет. Глава Центризбиркома Элла Памфилова говорит, что не допустит давления на избирателей. Руководитель штаба по наблюдению за выборами столицы Илья Масух сказал газете, что со следующей недели они будут готовы приступить к рассмотрению жалоб на принуждение к голосованию. По его словам, технический участник такого голосования может отправить работодателю снимок с галочкой в графе «За поправки», а при желании переставить ее и уже потом проголосовать. Ученый Владимир Лопыгин, который был осужден по статье о государственной измене, досрочно выходит на свободу. Решение о его УДО принял суд в Твери, передает агентство ТАСС. Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения в Королеве был приговорен к 7 годам колонии в 2016 году. Ученый, которому в этом году исполняется 80 лет, своей вины не признавал. Арбитражный суд Москвы принял со второго раза иск телеканала «Арти» к политику Алексею Навальному. Также ответчиками проходят юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и учредитель издания, интернет-издания «Знаком» Оксана Панова. Первое заседание, как следует из электронной картотеки суда, назначено на 15 сентября. Представители телеканала рассказали изданию РБК, что поводом стало расследование фонда борьбы с коррупцией, в котором «Арти» обвиняет в накрутках просмотров на видеосервисе YouTube. Ранее суд оставил исковое заявление без движения из-за неправильного адреса редакции «Знаком». Российские власти могли бы выделить больше средств на поддержку граждан во время пандемии коронавируса, так считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В кризисные периоды, по его словам, требуются простые, быстрые методы. Такие меры, пояснил Кудрин в интервью агентству ТАСС, необходимы только на короткий срок в 3-4 месяца. Наиболее эффективной является адресная помощь, хотя, как признает глава Счетной палаты, это непростая задача. Ракета упала неподалеку от посольства США в Багдаде. Она взорвалась в так называемой «зеленой зоне», особо охраняемой территории в иракской столице, передает агентство ТАСС. Это произошло накануне вечером. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Не сообщается о том, кто взял ответственность за случившееся. Олимпийский комитет России не сможет финансово помочь Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Она должна выплатить штраф Всемирной Легкоатлетической Ассоциации в 10 миллионов долларов. Как сказал в интервью агентству РИА Новости глава комитета Станислав Поздняков, для того, чтобы помочь ассоциации, им пришлось бы снять финансирование для всех федераций летних видов спорта и искать еще 200 миллионов рублей дополнительно. По мнению Позднякова, ведущие российские легкоатлеты стали заложниками международной организации, которая испытывает финансовые проблемы. Российскую сторону оштрафовали за допинговые скандал. В Москве сейчас 27 градусов, давление 749 миллиметров ртутного столба. Днем ожидается местами кратковременный дождь, град плюс 30-32. Яков Широков, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Ваш бизнес в столице? Правительство Москвы продолжает компенсировать часть затрат, которые вы вложили в развитие вашей компании. Узнайте больше о мерах поддержки московских предпринимателей на moscow.business. Найдите свой способ вернуть инвестиции. Москва помогает малому бизнесу. 16+. Об. Ну. Ли. Мы обнулили для вас стоимость работы грузчика. И теперь она бесплатна при заказе машины. Газелькин. 495. 3 миллиона.
Недвижимость. Выгодное вложение. Софийский. Комплекс апартаментов с видом на Кремль. Стильные фасады. Просторные входные группы из натурального камня и дорогих сортов дерева, стекла и мозаики. Софийский. Когда реальность превосходит ожидания. Выгодное предложение на рынке. Телефон 252-55-55.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-10-10-210. 495-10-10-210. 10.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Разворачивайтесь в марше!
10.35, это утренний разворот Маши Марса и Алексея Нарышкина. Еще у нас одна новость, связанная с Дмитрием Песковым. Выяснилось вчера, к моему удивлению, что Владимира Зеленского не позвали на парад Победы 24 июня в Москву. И это... С одной стороны, ну странно, да?
Удивление.
И Дмитрий Песков объяснил, что, в общем, Украина-то не в СНГ. Украина не в СНГ, и не сигнализировала. Не-не-не. Значит, Украина не является де-факто во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы. То есть, ну так, знаешь, если совсем копаться в логике, можно подумать, что
не сигнализировала
радость от праздника Победы.
Не сигнализировала радость от праздника? Так.
То есть, на самом деле, Песков как будто обвиняет в том, что Зеленский против Победы. А что это ты не сигнализируешь?
Не, ну он не говорит против, он говорит, не заслужил.
Ты что, тоже хунта?
Да не, ну все понятно.
Ты укрофашист? Что ты не сигнализировал нам? Но при этом, слушай, на самом деле, вот ты, с одной стороны, не позвали Зеленского, тогда получается, вы что, вы в России, в Кремле, вы не хотите, чтобы вот эти вот коммуникации налаживались, лишний повод пообщаться и прочее. Но я увидел в этом глубокий смысл. Кремль и Владимир Путин не хотят Зеленского подставлять. Ну вот как вот, просто представь, вот Зеленскому поступает предложение. Зеленский, приезжай на парад Победы в Москве, ждем
ты
тебя.
Ты какой-то четверостный.
Зеленский, его, знаешь, как его там, не знаю, с факелами будут встречать потом в Борисполе.
Ой, ладно. Он
я тебе серьезно говорю. Как ты вспомни, как его провожали на встречу с Путиным в Париж. Ему наказ давали. Зеленский, езжай, ты должен будешь вот так.
Вот этих ребят?
Нет, запрещенные в России. Нет, не эти. Ты что, там была действительно серьезная общественная дискуссия. Как себя надо правильно Зеленскому вести?
Слушай, честно говоря, вот знаешь, мне кажется, что во-первых, вообще весь этот флёр, связанный с парадом. Во-вторых, этот перенос, да, и оторванность этого мероприятия от даты 9 мая, она делает меня абсолютно безразличной и равнодушной к всему тому, что будет происходить 24 июня в Москве. Это вообще уже не связано ни с ветеранами, ни с бабушками, ни с дедушками, ни с ленточками, ни с танками. Это вообще ничего. Это какой-то эрзац. Мне вот положили передо мной пластиковое яблоко и говорят, съешь его, это вкусно. Я говорю, не буду. Почему? Потому что я пластиком не питаюсь. Мне все равно, делайте с этим парадом, что хотите. Зовите туда Зеленского. Да хоть все Бурунди туда позовите полным составом. Что бы там ни делали, по-моему, уже значение, даже символического, извините, значения у этого уже не осталось мероприятия.
Мы сейчас послушаем интервью с Александром Добровинским. Несколько срочных сообщений. Вот агентство ТАСС сообщает, что главе Норильска предъявлено обвинение в халатности после аварии на ТЭЦ-3, которое привело к разливу нефтепродуктов. Ну и вот статистика свежая по коронавирусу от оперативного штаба тоже сообщает агентство РИА Новости, что общее число выявленных случаев COVID-19 в России перевалило за 500 тысяч, 502 тысячи новых случаев, почти что 9 тысяч за сутки, а в Москве общее количество зараженных больше 200 тысяч. Теперь Александр Добровинский, адвокат, который представляет интерес семьи погибшего в ДТП водителя, сейчас в нашем эфире. Александр Андреевич, давайте технический вопрос с вами сразу проясним. Вы уже в СМИ фигурируете как представитель потерпевших по делу Ефремова. Вы представляете интересы семьи погибшего водителя Захарова. Кого именно? Можете сказать?
Ну, ко мне обратился брат, родной брат погибшего. Там были еще его родственники, которые жена брата и так далее. Был его, по-моему, это сын или внук, я уж точно не помню, и его супруга, насколько я понимаю. И так как они были все вместе, и от их имени говорил брат, то они как бы это все подтверждали, то я так понимаю, что брат представляет интересы семьи, которая, очевидно, будет признана потерпевшим. Ну вот, и, собственно, в присутствии их всех и поступило такое предложение.
А супруга, которая законная, которая в Рязани, или супруга, которая Ирина Стерхова, с которой...
А ее не было. Я не знаю, о ком вы говорите, потому что там супруг не было. Там была супруга брата.
А, супруга брата. Вдовы среди ваших доверителей нету?
Не видел.
А удалось ли вам уже ознакомиться с делом каким-то образом? Или вы только по СМИ, в принципе, так представляете себе картину?
Я представляю только по СМИ. И дело заключается в том, что это предложение поступило сейчас, который час? Сейчас 9:15.
Мы с вами общаемся, да, в среду вечером.
В среду вечером, да. Предложение поступило там 3,5 часа назад, так что я ничего не знаю больше.
Они к вам обратились или вы к ним обратились?
Они ко мне обратились, но я не... Угу. Да, конечно. Они ко мне обратились.
А гонорар вы брать не будете?
Это было мое условие, которое было принято. Когда они ко мне обратились, я сказал, что у меня есть только одно условие, что я буду работать бесплатно, бескорыстно. И это условие было принято.
Что для вас, в принципе, участие в этом деле именно на стороне потерпевших означает?
Вы знаете, мне, когда эта трагедия произошла, мне раздался звонок, на который, в общем, даже не стал разговаривать. И мне было предложено представить интересы Михаила Ефремова.
Это родственники звонили?
Я не знаю, кто-то звонил из них, наверное, да. Или знакомые из окружения, я не стал даже разговаривать. И я ответил «нет». Почему я ответил «нет»? Потому что хорошо знаю и понимаю, как выстроить линию защиты, по которой Михаил Ефремов может выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Ну, практически без наказания.
Ну что, подождите, практически условку вы могли бы ему сделать?
Я думаю, что я мог бы сделать вам так, чтобы даже условного не было.
Александр Андреевич, это фантастика. Подождите, вот давайте на этом остановимся, это важная история.
Давайте.
Ну, пьяный человек, это отягчающее обстоятельство, это подтверждено. ДТП со смертельным исходом, но такое разве было когда-то в судебной практике? Это волшебство. Если вы волшебник, тогда я готов это принять.
Ну, вы же знаете, куда вы позвонили.
То есть, понятно, да, вы подтверждаете свой магический статус.
Да-да. Вот, и именно эта причина привела меня к тому, что я принял предложение, которое мне сделала семья. Потому что если напротив меня будет коллега, который вполне возможно придут те же самые мысли, что пришли и мне, то есть я знаю, как с этим жить и бороться в случае чего. Если вот это захочет семья, безусловно, потому что я, собственно, буду исполнять только их волю.
В одном из интервью, в интервью РБК, вы сказали, что поможете вынести из всего этого дела и суда важный урок. Вождение в нетрезвом виде может привести к большой трагедии многих людей. Ваши слова.
Да, безусловно.
Смотрите, как вам видится...
Вот... Есть еще одна вещь, простите, давайте, есть еще одна вещь, которая меня очень интересует. Это коррупционная составляющая. Потому что я, насколько я слышал, я могу ошибаться, но насколько я слышал, господин Ефремов много раз попадал в ДТП и много раз был остановлен в нетрезвом виде. Однако до сегодняшнего дня у него и права не забрали, и он как бы был совершенно безнаказан. Вот меня интересует... добьюсь ли я попробую связаться с прокуратурой, добьюсь ли я правды там, узнав, а будет ли прокуратура расследовать каким-то образом и разглядывать под микроскопом те случаи, когда Михаил Ефремов выходил сухим из воды. Потому что представьте себе, что если бы он был лишен прав за предварительные нарушения, трагедия, которая произошла, ее бы не случилось, понимаете? И вот это вот калька с французского, да, вот это меня работает. Я бы очень хотел поговорить с прокурорскими на эту тему.
Я правильно понимаю, что теоретически в этом деле могли бы появиться соучастники в виде сотрудников ДПС, которые когда-то...
Ну, не совсем так, это же как отдельная тема абсолютно, но теоретически все может быть. Но я не вижу, как это связано между собой, но безусловно, если то, что мне говорят ваши коллеги-журналисты, что господин Ефремов много раз был в ДТП и много раз был остановлен в состоянии алкогольного опьянения, и ничего не произошло, если полиция не реагировала на это, то сегодня, я думаю, что прокуратура должна этим заняться безусловно.
Вы напишите обращение в прокуратуру уже как адвокат?
Да, безусловно. Угу. Безусловно.
Кстати, вот по вашему опыту, по опыту коллег, подобные дела, где, в принципе, наверное, не так уж много белых пятен, в какие сроки рассматриваются?
В какие сроки? А там здесь рассматривать, там будет экспертиза, и все будет зависеть от того, какое время займет эта одна или вторая экспертиза, которая будет.
Психологическая или технологическая?
Нет, там техническая экспертиза, какая-нибудь еще, которая будет, и так далее. И вот все будет зависеть от этого. Но я думаю, что это не очень долгая история. Мне кажется, максимум полгода.
Как вам кажется, здесь высшая степень справедливости, она в чем будет выражаться для Михаила Ефремова? Какой приговор, по-вашему, будет самым справедливым?
Я адвокат, и для меня приговор – это нечто, что такое, знаете, несуществующее. Приговор – это вообще слово «приговор» ужасно. Это ужасное слово. Поэтому я только глашатай семьи. И вот то, что скажет семья, с которой я буду встречаться в понедельник, это их решение, и это того, что хотят они. А я буду только повторять их слова. Я сам не хочу, чтобы люди сидели в тюрьме, я не хочу, чтобы люди нарушали закон, понимаете? Это как вы говорите, высшая справедливость, так вот это высшая честь адвоката никогда никого не обвинять. Это мое личное мнение. Но семья будет говорить какие-то вещи, а я буду их передавать вам, СМИ и так далее, потому что, в общем, это дело резонансное.
Как вам кажется, 12 лет, которые могут грозить теоретически Ефремову, будут иметь такой для общества терапевтический эффект? Потому что сейчас говорят о том, что Ефремову могут показательно строго наказать, и в этом будет такой, я не знаю, что ли, профилактический, терапевтический эффект в назидании всем остальным. Вот 12 лет,
по вашему. Все может быть. Но вот смотрите, Мамаева Кокорина публично наказали, да, это был грандиозный процесс и так далее. А знаете, что происходит сегодня? А сегодня приговор отменен и отправлен на новое рассмотрение. Интересно, да? И это заслуга, кстати, адвоката, прекрасного адвоката Татьяны Стукаловой. Это моя подруга, я имею большую честь состоять в ее друзьях. Прекрасная работа. Что касается Ефремова, понимаете, у нас в нашем сознании людей есть некая вседозволенность, которая, конечно, развелась в таких 90-х годах, безусловно, да, ну, кто бы что ни говорил, это так. Когда можно откупиться от закона, который несет на себе человек, который когда-то называли постовой, а сегодня там, знаете, человек, который несет службу на улицах, да, ДПС и так далее и подобное. И вот эта вседозволенность, которая очень быстро въелась под корку, она должна рано или поздно быть разрушена, мне кажется. И вот это гражданский долг сегодня всех нас, взяв это ужасное дело и трагедию, которая произошла с покойным Захаровым и с публичным человеком Ефремовым, потому что для него это тоже трагедия, безусловно, да, она каким-то образом должна сыграть свою роль. Здесь есть еще один аспект. А почему с ним, скажете вы, такие происшествия происходят сплошь и рядом и так далее. Дело в том, что Михаил Ефремов прекрасный актер, безусловно, очаровательный человек, он публичная личность. А вот публичная личность – это личность легко ранимая в той степени, в какой на него обращают все взоры. И публичный человек несет на себе вот эту печать того, что он является неким примером. И от этого никуда не денешься, понимаете? Наш великий Аркадий Райкин, когда ходил за хлебом, ругался и рассказывал, что на него показывают пальцем. И говорит, жадюга сам ходит за хлебом, а не посылает кого-то. Хотя совершенно нормально было в Советском Союзе пойти в булочную. Публичный человек – это человек, который, став публичным, должен понимать, что такое вина и что такое ответственность. И это довольно серьезная философская тема, которая может быть поднята. И когда мы говорим о том, что произошло с Ефремовым, мы говорим о том, что происходит со многими другими людьми, которые тоже в состоянии алкогольного опьянения делают то, что они делают. Понимаете? Вот если этот пример, который произошел с публичным человеком, въестся людям в подкорку, если вернется то, что когда-то такая страшная... Я абсолютно, знаете, вот совсем не любитель Советского Союза, но там был страх. И я помню, когда люди выпивали рюмку водки и вспоминали, что они там за рулем, они никуда не ехали, шли пешком, оставили машину. Этот страх закончился, потому что можно было купить индульгенцию от страха.
То есть вот вы за то, чтобы вернуть ощущение неотвратимости наказания?
Да, совершенно верно.
Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи погибшего водителя-курьера Сергея Захарова. Мы говорим о деле о ДТП с участием Михаила Ефремова. Как вам кажется, в какую сумму можно обозначить теоретически компенсацию, такую грамотную и справедливую по этому делу для семьи?
Вы знаете, меня немножко потрясла позиция семьи. Я даже не буду говорить в хорошем или нехорошем плане. Она меня потрясла. Знаете, я мог ожидать всего чего угодно, но кроме этого. Они сказали удивительную вещь. Меня прямо толкнуло к ним в этот момент. Они сказали, что они ждали 2 дня. Они ждали 2 дня для того, чтобы Михаил Ефремов извинился публично или не публично, что-то сказал, покаялся. Они ждали доброго слова от, как они говорят, убийцы Сергея Захарова. И не дождались, понимаете, этого не произошло. И вторую вещь, которую они сказали, что нам не нужны деньги. Ни много, ни мало. Мы ничего не хотим. Мы хотим, чтобы все было по закону. Вот сколько бы нам ни предлагали, Александр Ильич, мы отказываемся от всего. знаете, они не производят впечатления богатых людей, но они произвели на меня впечатление очень богатыми душой. И мне захотелось очень им помочь.
Значит ли это, что вопрос о компенсациях, то есть вот подача гражданского иска, если я правильно понимаю, то по юридической процедуре, это вопрос уже закрытый. Вы не будете рекомендовать, и они, скорее всего, не будут к этому возвращаться вопросу.
Это разные вещи немножко. Это немножко разные вещи. Смотрите, есть ситуация, по которой, возможно, там какое-то, да, содействие семьи и окружение Ефремова или кто-то могут собрать деньги, там предложить семье Захарова и так далее. Это исключено, они это не примут. Гражданский процесс – это то, что решит суд. И это совершенно другая история. Если будет этот гражданский процесс, а мы это будем обсуждать в понедельник, он будет. Но это совсем не то же самое, нежели чем преподношение семье через несколько там, часов, дней или хотя бы недель после смерти их близкого человека.
Еще раз вот этот момент. Если сейчас Ефремов, семья Ефремова захотят добровольно перечислить какие-то деньги, семья Захарова от этого откажется. Но если через...
Да, они ничего не сказали. Да, это так.
Если через суд будет решаться вопрос о присуждении некой компенсации, то здесь они как раз все это оставляют на откуп суда.
Возможно. Мы будем это обсуждать в понедельник.
Ну, там обычно какие суммы фигурируют вот в подобного рода делах? И в этом конкретном деле может быть...
Вы знаете, мы же не в Соединенных Штатах Америки, где присудили бы там, знаете, миллионы, миллиарды и так далее. У нас это немножко все по-другому.
Ну, по-вашему, здесь справедливая какая сумма будет с учетом статуса Ефремова? Какая, наверное, актера не самого бедного, и машина у него есть, и квартира есть в центре.
А не будет рассматриваться статус Ефремова, будет рассматриваться статус погибшего, понимаете? И то, как он содержал семью, то был ли он кормильцем и так далее. Потом вот это будет рассматриваться. Поэтому я не вижу там огромных сумм. Просто не вижу никаким образом. К сожалению, это так.
Сторона Ефремова, или, может быть, там как-то сам Ефремов, несмотря на уже наложенные на него ограничения, пытались связаться с семьей, хоть с кем-то из родственников?
Нет, я об этом
нет,
сказал.
Нет, вообще никакого
контакта. Вообще ни разу. Ни публично, ни телефонным звонком, никаким образом. Нет. Ходили случаи, что дочь Ефремова пыталась найти семью Захарова, но это только слухи, у меня нет никаких подтверждений по этому поводу.
Несколько вопросов еще, если позволите. Домашний арест для Ефремова – оправданная мера пресечения?
Я думаю, что да.
Вполне. То есть, вот опять же, если мы думаем о справедливости, не нужно его отправить в СИЗО, по-вашему?
Так решил суд. У меня нет никаких оснований противоречить суду. Что думает семья, я пока воздержусь.
А родственники уже принимали участие в каких-то следственных действиях?
Допросы? Нет, нет, конечно нет.
Это ожидается, это предполагается этим процессом?
Ну, нет, я не думаю, что они будут участвовать в некой экспертизе технической, которая будет проводиться. Нет, нет, я не думаю. Они будут, очевидно, будут признаны потерпевшими. Но у потерпевшего есть свои права. Увидим дальше.
А могут ли стороны сейчас пойти...
Они будут знакомиться с экспертизами, они будут знакомиться с вопросами, которые будут ставиться перед экспертами, безусловно. И они могут вносить, и их представитель, и я, можем вносить свои корректировки в вопросы, это безусловно. Но участвовать в технической какой-то экспертизе, которая будет проведена, ну зачем?
Адвокат Александр Добровинский. Стороны, вот с точки зрения закона, сейчас, на данном этапе, могут пойти на мировую и сделать так, чтобы уголовного дела не было, но при этом были обещания каких-то компенсаций до конца жизни, не знаю, одной из сторон какое-то ежемесячное, может быть, пособие.
Ну, вы понимаете, что с законом не шутят, понимаете, нельзя прийти и сказать, знаете, не возбуждайте уголовное дело, мы помирились, взяли деньги и так далее. Это невозможно, понимаете?
Нельзя.
Нельзя себе представить, знаете, написать сначала донос, что я видел, что этот человек стрелял и убил, а потом сказать, вы знаете, я пошутил, и забрать свое заявление обратно. Нет, нет, это невозможно. Уголовное дело будет, конечно, находиться в производстве и, безусловно, дойдет до суда. Безусловно. Нет никаких вообще сомнений в этом. Не может быть. Другого не может быть.
Я, насколько понимаю, вы не готовы сейчас так вот намекнуть даже, на чем могла бы основываться ваша защита Ефремова, если бы вы согласились представлять его интересы. Но я правильно понимаю, я не рад...
Я вам...
Ни разу не юрист, но, ни разу не юрист, но адвокат, но я правильно понимаю, что вы бы могли бы в суде теоретически давить, что ли, на жалость, говорить о том, что у Ефремова есть семья довольно большая, есть довольно долгая, длительная проблема с алкоголем, и именно это было бы вашим козырем, если бы вы были его
адвокатом. Знаете, на жалость давят в голливудских фильмах. Причем очень удачно.
А в российских судах на что давят?
А в российских судах надо аргументировать. У меня есть аргумент. Я вам обещаю одну вещь. Когда состоится приговор, и если вы захотите, мы с вами также выйдем один на один. Я вас приглашаю, например, к себе в гости. Или я к вам приеду с большим удовольствием. Я думаю, что к тому времени закончится эта дурацкая пандемия. И мы с вами поговорим. И вот тогда я вам абсолютно все расскажу. Вот все-все-все, и совсем без утайки, что бы я сделал и к чему бы это привело. Хорошо? Честное слово, обещаю.
Хорошо, я надеюсь, мы еще до приговора даже с вами встретимся в студии «Эхо Москвы». Самый последний вопрос. Ближайшие какие-то действия ваши как адвоката сейчас? Они в чем?
Мое ближайшее действие – это встреча с семьей, которая будет в понедельник, похороны. Они состоятся в Рязани, в пятницу, но я думаю, что они проведут там, в субботу.
Вы будете на похоронах?
Нет, там будет 7 человек. Дело в том, что Рязань находится в карантинной зоне, и я знаю, что журналисты пытаются проникнуть на кладбище, но там все закрыто и будет оцеплено. Всего будет 7 человек на похоронах. Я это сегодня услышал от них, и нет, будет только близкие люди. Там, кстати, 2 человек хоронят. Там его теща, по-моему, скончалась несколько дней назад, и он сам.
Встреча с родственниками, чтобы обсудить вот дальнейшие действия. И вы сказали чуть выше обращение в прокуратуру.
Да, обращение в прокуратуру. Есть еще один очень философский вопрос, который был сегодня поднят, на который у меня нет ответа. Жива мама, ей 87 лет. Она в свое время, насколько я сегодня слышал, была удостоена высочайшей награды в нашей стране орденом Ленина за заслуги в сельском хозяйстве и так далее. 87 лет. Нужно ли ей сказать о том, что ее сын был убит? Или ее пожалеть? Нужно ли сделать так, я не знаю, выдержит ли эта женщина, нужно ли сделать так, чтобы на совести Михаила Ефремова было 2 трупа? Или пожалеть эту пожилую женщину и оставить ее в неведении, пусть она проживет еще годы и каким-то образом будет ждать чего-то, понимаете? У нее нет на это ответа, и у семьи тоже нет, насколько я понимаю. Но эта трагедия тащит за собой еще несколько трагедий. И вот почему мне хочется, чтобы люди, которые будут слышать нас с вами, да, знали о том, что, я хочу сказать еще раз, мы все отвечаем за наши слова и поступки, но мы все отвечаем не только перед законом, а еще перед людьми.
Вам Ефремову по-человечески жалко?
Да.
Это адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи погибшего в ДТП Сергея.
Захарова.
Да.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Метеоскоп.
О погоде.
Да, в Москве сейчас 28 градусов тепла, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 56%, ветер южного направления, южный ветер, 2 метра в секунду, в Москве ясно. Не забудьте поздравить именинников Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор. Солнце зайдет только в 21 час и 14 минут. По народным предметам, да. В этот день начинала рожь.
Место православия.
Камон, сейчас доберемся до православия, подожди. Федосия Колосятница пришла, значит, рожь зацвела. Ну и погадать сегодня можно. Если рожь начинает цвести снизу, это снизу это как? А, ну не знаю, я не разбираюсь.
Как сверху.
Ты спрашивал про православную церковь. Память преподобной Феодосии Константинопольской.
Спасибо.
Ну и даже тут всякое разное, в общем.
О погоде на ближайшие дни. Давай мы скажем в пятницу, завтра 12 июня, во-первых, День России отмечается, 25 дождь, и солнечно в субботу, в воскресенье 17-19, соответственно, обещают дожди. В 15 часов на их не пропустите. Персонально ваш Владислав Иноземцев. В 16 часов Калой Ахильгов в программе «Были о правах. Что должен знать про выборы?» Сознательный гражданин. В 17 часов особое мнение с Виктором Шендеровичем, а в 19 особое мнение с Максимом Шевченко. Маша Майерс, Алексей Нарышкин с вами прощаются. До завтра, до 7 утра.
Да, хорошего дня.